У него это, ну, ага.
Вопрос такой. У меня обычно достаточно нормальное отношение с природой, но вчера меня почему-то укусила оса. Вот. Я понимаю, что это неспроста, потому что обычно это не происходило. Никогда.
А покажите место, куда она укусила. Вот здесь, да? Вот смотрите, у вас с правой стороны энергии огня, огня очень много. Там у вас перегрев идет с правой стороны. И вам нужна апитерапия. То есть, если вам в левую сторону точку, в правильную точку поместить пчелиный или осиный яд, то у вас уравновешивается все, организм. Ну вот Бог вам поместил. Но вам же легче стало сейчас? У вас спокойнее, как-то расслабило вас после этого укуса?
Задумалась.
В данном случае хороший знак, да.
Ну,
сейчас тяжелый период идет, вам тяжело. А он хочет назад все вернуть?
Вы знаете, он всегда очень странный. Ну, не странно, он много лет уже демонстрировал, что он хочет оторваться от меня. И 3 года назад у него, 3 года он с женщиной строил отношения, но как-то не до конца. И потом она из-за этого уехала, что он не захотел определяться окончательно. Я уже как бы, ну...
Вот сейчас нет смысла об этом думать, потому что вам надо усиливать свою внутреннюю силу. То есть вы ослабели как женщина. То есть вы как бы, ну, не даете ему защиты женской, не даете ему силы. И сейчас, ну, ничего не поменять. Вам надо над собой работать. Но, конечно, лучше сохранить семью. Но сейчас это, я не знаю, насколько возможно, потому что, похоже... У него сейчас другие отношения какие-то?
У него есть человек, но я не понимаю, что у него сейчас с ней. Но у нас я уже поняла, что все. Но...
А дети есть?
У нас взрослый сын, он же сам женился.
Ну все тогда не может так быстро быть все, если вы столько лет прожили.
Ну много лет, да.
Ну нет, еще не все, все нормально.
Я так вот чувствую очень сильно. Очень близко. А мне, ну, вокруг все говорят, что надо, ну, оторваться.
Пошел он вон, да? Не, ну, слушайте, надо... не слушайте близких людей, родственников в семейной жизни. Они тоже несут часть судьбы, и они чаще советуют не то, что надо. Лучше их не слушать. Лучше молиться и Бога слушать сердце. Часто, особенно близкие родственники, разрывают семью, разрушают. Редко они мудро себя ведут, в основном разрушают семьи. Поэтому лучше не слушать.
А вот вы можете почувствовать, есть между нами еще незаконченность?
Связь есть, осталось, связь, да. Да. Он просто, ему хочется счастья. От вас счастья не так много идет, ему хочется больше. Ну, то есть нам надо быть сильным, человек должен быть, учиться быть сильным. Вы сильно зависите от него.
Да.
А надо от Бога зависеть. В этом проблема. У вас сила не пополняется. Вам надо ее пополнять, учиться. Оторваться от него.
А
он никуда не денется в результате. Там с той женщиной нет вариантов просто. Она такая чувствительная, слабая. Она ему сейчас мозги начнет выносить. Вы же верный человек, стойкий, добрый. Она по качествам вообще никак не дотягивает. Не сможет в тех отношениях утвердиться. А вы крепнете. Его воспитывать надо, вы его никогда не обучали. Надо, две стороны любви есть. Одна сторона – забота, другая – воспитание. Если вы его не воспитываете, вы слабеете в отношениях, он наглеет. В результате отношения разрушаются. Человек должен учиться воспитывать близкого человека также. По-доброму, не со злобой, не со шваброй бегать за ним, а по-доброму.
Спасибо.
Пока отношения остались, не волнуйтесь, никуда не делись. он не сможет, как бы вы ему как бы так говорите просто, мы хоть, вы ему напишите, мы хоть развелись с тобой, но ты всегда остаешься моим мужем, я тебя жду. И больше не надо ни звонить, ни писать, ничего. Пускай сам звонит. Придет время, он сам начнет отношения строить, а вы не унижайтесь перед ним. Просто по-доброму с ним общайтесь, дарите ему любовь, но назад не зовите. Он должен почувствовать ценность вашу. Он сейчас не чувствует. Вы очень унизились в отношениях. Вы почаще улыбаетесь.
У меня вопрос, я хотела очень задать вопрос сразу про разговор после аскезы в Олег. Если у меня есть травма старая, и врачи говорят, что бегать нельзя.
Смотря какая травма и смотря какой бег. Смотрите, если вы начинаете очень медленно двигаться и долго, и чувствуете, что травма только чуть-чуть побаливает, но ну, боли сильно нет и нарушения движения нет, то это значит, что эта травма может вылечиться совсем. Не имеет значения. Вы просто начните двигаться долго. И смотрите, наблюдайте за коленом. Оно будет чуть-чуть побаливать. Если оно чуть-чуть побаливает, но не сильно, то вы можете продолжать также двигаться. Когда боль ослабевает, вы можете увеличивать нагрузку. И так постепенно дойти до бега. Можно с ходьбы начинать длительной. Когда человек долго движется, он очищает тонкие каналы, и колено начинает лечиться. Даже если у человека полиартрит, он начинает медленно двигаться долго. У него очищается организм. Потом дальше он увеличивает так, интенсивность движения, но не надо двигаться так, чтобы задыхаться. Всегда нужно двигаться комфортно, даже во время бега. Само по себе движение всегда лечит человека и очищает. Но если человек двигается мало, это не лечение. Много и монотонно. Допустим, для вас сейчас вот 6-7 километров ходьбы спокойной, начинать так. Через 2 года уже можно бегать 7 километров. Тоже спокойно. Врачи много чего говорят. Например, нельзя на солнце быть, нельзя, когда свежий воздух, нельзя по земле ходить, нельзя дышать только через раз и так далее. То есть много чего нельзя. Вот у них все нельзя, только к земле привыкать можно, а все остальное нельзя. Я, например, начал бегать 10 километров, мне врачи сказали, у тебя колени стираются. Я говорю, а вы когда это говорите, у вас язык стирается. Да. Вы очень категоричны. Надо учиться по-доброму к людям, уступать мужчине. Любовь означает в его игру играть, не в свою. А с детьми надо прощать им и объяснять все. Они учатся жить. Нужно объяснение, доброе объяснение. Иногда наказывать, если они не понимают. По-доброму опять. В угол поставил и все. Все просто с детьми. Чего тут сложно? Конечно, они же люди, такие же, как мы. Им нужно знать, им не хватает знаний. Вот я, допустим, как с вами? Я по-доброму с вами просто общаюсь. И все вы меняете свою жизнь. Я же не бегаю, не прыгаю по сцене там, с метелкой, там, со щеткой. Вот, допустим, девушка мне не сказала, что она сильно так психанула, и это послужило причиной того, что муж ушел. Она не сказала, но я не стал как бы ее на чистую воду выводить. Я не против. Учитесь правильно жить. Вы хороший человек, но очень эксцентричный. Резко двигайтесь, резкие движения. Из-за этого травма тоже. Я рад вас всех видеть, мы собрались. Теперь мы сейчас начнем общение. Как я очень благодарен вот мужчине, который спросил про судьбу, потому что очень важно сейчас об этом поговорить с вами, что Часто люди думают, что ничего не поменять. Допустим, есть отношения, они ужасные, кажется, уже невозможно ничего поменять. Вот. Но на самом деле все возможно. И даже, может быть, и не сохранить эти отношения, такое тоже может быть, но, по крайней мере, можно понять, что произошло. Но никогда человек один не может понять. Нужны отношения. Даже если нет семьи, нужны отношения просто с людьми, чтобы она возникла. И поэтому мы будем с вами очень серьезно сейчас говорить о том, как нам понять друг друга. Кто такой мужчина, кто такая женщина. Поднимите руку, кто из вас никогда не слышал моих лекций. Угу. Всего несколько человек. А кто вот только начал слушать лекцию? Остальные просто пришли, потому что соскучились, да? Но вы не возражаете, что если я эту лекцию посвящу тем, кто в первый раз, я начну сначала, потихоньку развивать темы буду. Хорошо? Итак, я основываюсь на древних писаниях, на ведах своей беседы, и веды говорят, что мы душа, душа находится вот здесь, в области сердца. Мы вечные. Душа соткана из хороших черт характера, из доброты, простоты, нежности, любви, решимости, храбрости, чистоты. Случайно. Чистоты и так далее. И когда человек рождается мужчиной, то одни качества души проявляются Богом в нем. Храбрость, разумность, стойкость, терпение там, и так далее. Когда человек рождается женщиной, другие качества души проявляются. Нежность, доброта, забота, ласковость, внимательность и так далее. Ну, в отношениях имеется в виду. И поэтому наступает гармония. То есть должна быть гармония между мужчиной и женщиной. Но почему-то гармония только вначале возникает, а потом возникают трудности. Потому что у нас не только, мы сотканы не только из души. Но, к сожалению, мы живем еще в тонком теле или психическом теле, которое имеет ум, разум и еще чувство собственного достоинства. И мы живем еще в грубом теле, которая все время стареет, болеет, ему всегда чего-то не хватает. Вот. Ну, то есть у нас очень сложная структура. Но в целом надо понять, что пока человек не обрел глубокое знание, как правильно жить, он не на духовной платформе находится, он не как душа действует. И поэтому на него влияет судьба. Судьба живет внутри психического тела человека. А точнее, внутри вот психического каркаса, который также действует и на здоровье. Например, каждый орган нашего организма, он нуждается в энергии. Эта энергия на санскрите называется прана, или по-русски сказать энергия счастья. Ну, то есть каждый орган нуждается в энергии счастья, сам человек тоже нуждается в этой энергии. И есть разные виды счастья. Например, когда не хватает доброты, сердце страдает. Да, не хватает, допустим, стабильности человеку в жизни, смелости, печень страдает. Когда у человека мягкости в характере не хватает, страдает позвоночник и суставы. Вот. Когда у человека не хватает, допустим, спокойствия, страдает головной мозг. И так далее. То есть каждая черта характера наполняет жизнью даже наш организм. Не то, что отношения. Отношения тоже должны наполняться. То есть, другими словами, нам не хватает энергии счастья, и психика, или, как говорят, манас, тонкое тело ума, или ум человека, как мы говорим, мой ум, он нуждается в энергии счастья. Энергия счастья может приходить из судьбы, просто из судьбы само по себе, И энергии страданий также просто из судьбы приходят. И энергия счастья приходит из разума. Разум — это такая структура, которая всегда заботится об уме. Она пытается ум наполнить счастьем. И разум соткан из знания о том, как жить. В основном знания людей мотивируются страхом. Вот, например, я не могу жить без машины, без зарплаты, без квартиры, без жены, без еды, без воздуха, без воды, без детей. И когда вот человеку что-то в этом аспекте не хватает, он начинает это искать. То есть разум направляется в эту сторону, и человек пытается добиваться того, чего ему нужно в жизни. Таким образом, большинство людей мотивируются страхом в жизни. То есть они чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни, и они это ищут. Так живут люди. Но дело в том, что это означает, что разум подчинен судьбе. Вот что судьбе надо, то разум и делает. Но оказывается, есть другая жизнь, когда человек мотивируется не страхом, а любовью. То есть он делает не то, что мне надо, а то, что надо другим людям. И в результате от других людей приходит то, что мне надо. Вот, допустим, человеку очень нужна любовь или нужна благодарность. Если я забочусь о близких людях правильно, потому что можно баловать же близких людей, если ты правильно заботишься о них, они становятся благодарными, и к тебе в жизнь приходит любовь, то есть счастье. Я привел лишь один пример, как должен действовать разум. Например, мы говорили о том, что тело стареет, в нем появляются болезни разные. И если у человека разум имеет знание, как жить, вот девушка говорит, я сомневаюсь, что если буду долго ходить, то у меня вылечатся суставы. А я не сомневаюсь, я точно знаю, что это так будет. Потому что мой разум имеет этот опыт. У меня сотни примеров людей, которые имели травмы и вот так начинали двигаться и побеждали судьбу. Потому что люди, они в основном живут в страхе. Если колено заболело, значит, его не надо трогать. Если муж обиделся, значит, его не надо трогать. Вот. И так далее. А наоборот, если он обиделся, надо трогать. Просто вопрос как. То есть два варианта трогать своими словами, а второй вариант — сердцем. Потому что мы не знаем, что мы еще сердцами друг с другом связаны. Вот в этом заключается большая проблема. У нас не хватает знаний. Можно, например, желать счастья в сердце человеку, и постепенно меняется его отношение ко мне. Но это же непростая вещь, это все понять. Вот. То есть, видите, есть ум, в котором мы живем, там находится судьба. Есть разум, который наполняет нас счастьем. Ум чем занимается? Он думает, чувствует, в нем находится настроение. В нем находится желание в уме. А в разуме что находится? В разуме находится знание, сила воли, решимость, энтузиазм. В разуме находится увлеченность, оптимизм, способность побеждать. Способность терпеть, это все в разуме находится. И это все возможно, когда разум связан с какой-то силой, которая дает ему счастье. Сила, которая дает счастье, называется вера. Источник, есть источник счастья, когда человек чувствует этот еще источник счастья, это называется вера. В основном люди верят друг в друга. Например, женщина чувствует счастье от мужчины, она верит в мужчину. А так как мужчина не источник счастья, только Бог является источником счастья, приходит время, и мужчины плохой период наступает, она чувствует, что она от него счастья уже получать не может, и она думает, зачем я буду с ним жить? Все, ухожу. А этот период потом заканчивается. Плохой период заканчивается, и с ним потом живет другая, и она думает, какая я дура, такого хорошего человека оставила. И это правда, потому что мы не знаем, у нас нет знания, что эти плохие периоды заканчиваются. Сегодня от него нет счастья, я его не люблю, и кажется, что никогда не полюблю, а завтра опять приходит чувство вновь. И человек разочаровывается, думает, что же я наделал. Но если человек имеет знания, тогда все меняется. Вот, например... оказывается, есть невидимая нить между людьми, связывается. Одна девушка сказала: я с мужем рассталась, не могу его забыть, у него другая уже, а я не могу себе уже 3 года найти другого человека. Как мне его забыть? Я говорю: никак не забыть. Вы на всю жизнь с ним связаны вот этой нитью незримой. Она говорит: что ж тебе мне теперь одной оставаться? Я говорю: нет. Вам надо просто прощать его, просить прощения и очистить эту связь, сделать ее чистой и светлой, светлую память. То есть как определить, что я связан? Через память. Я вспоминаю о человеке. Все напоминает о тебе. Ну, то есть вспоминаю о человеке, потому что это означает связь. Если вы хотите проверить, можете попробовать не вспоминать. У вас ничего не получится. Значит, вы связаны с этим человеком. Вот. Это нитью незримою связаны с человеком. И если вы просто так настраиваетесь, это уже работа над собой называется, вы прощаете, просите прощения, и в результате постепенно у вас чистая, светлая память об этом человеке. У вас сердце успокаивается по отношению к нему. Вы не можете его забыть, отношения не можете забыть. Но у вас светлая память. И все. Эти отношения заканчиваются, начинаются следующие после этого. Человек может спокойно идти в другие отношения уже. Но если ты бросил жестоко человека, то тогда придется больше трудиться, потому что у тебя в сердце нет ощущения, что ты как бы не можешь с кем-то другим быть. У тебя ощущение, что все нормально, мне тот человек не нужен. Но сердце твое закрыто в это время для других отношений. И тебе человек может понравиться, ты ему понравится, а семью создать сложно. И человек не может создать семью. Нужно раскаяние, чтобы сердце потеплело, чтобы сердцем связь с другим человеком стала проще. Ну, то есть определенные законы жизни, которые мы должны изучать, понимать, как все устроено в этом мире. И если мы это все изучаем, тогда более прогнозируемо все, легче жить. Первое, что мы должны понять, это то, что у нас есть 2 типа желаний по отношению к близкому человеку. А еще мы должны понять, что у нас есть эгоизм или чувство собственного достоинства. Этот эгоизм, он является силой, которая заставляет разум как-то действовать, включает разум или выключает его. Если эгоизм мотивируется страхом или желанием самосохранения, человек всегда эксплуатирует всех вокруг себя. Например, маленький ребенок. Он, ясно, что у него нет никакого знания, как жить, у него нет бескорыстия, он живет в страхе, и поэтому он всех напрягает. То есть маме надо выключиться на 2 года из всех дел, чтобы просто поднять ребенка на ноги, потому что он плачет все время, капризничает, требует себе внимания, любви, ему приходится отдавать, потому что он... Но Бог так сделал, что из ребенка исходит энергия счастья очень большая, поэтому маме, в принципе, хватает. То есть она получает счастье от ребенка, а отдает ему все, что он хочет. Он хочет сисю, она ему сисю дает, хочет писить, писить, вот, хочет гулять, гулять. Ну, то есть она ему дает все, что ему нужно для жизни, потому что она получает от него счастье. Когда она маленького ребеночка смотрит, любой человек, все улыбаются. Почему? Потому что от него исходит счастье. Он хорошенький такой. Вот, так Господь делает. То же самое, допустим, чтобы женщину, девушку полюбить, когда она одна остается, от нее начинает исходить энергия счастья. Если она правильно настроена. Об этом тоже поговорим попозже. И так далее. То есть, видите, от человека исходит счастье, и мы этим привлекаемся, думаем, что вот это и есть. То есть человек мечтает, он думает: я хочу, чтобы у меня был такой человек, чтобы мне всегда с ним было хорошо. Примерно такая же мысль. Я хочу в институте всегда получать на экзаменах 1 пятерки. Ну, то есть, видите, это мышление, оно абсурдное. Хотя оно есть, нам хочется, чтобы всегда было хорошо с человеком. Нам никогда не хочется ни с кем страдать. И в этом заключается иллюзия. Так действует наш эгоизм. У нас есть эгоизм. Он всегда нас настраивает на иллюзию, поэтому мы всегда обижаемся на близких людей. Потому что то, что для меня счастье, для моей жены – аскеза. То, что для нее счастье, для меня – аскеза. Правило номер один. Вот, допустим, женщина подходит к мужчине и говорит, «Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». А он не ласковый и не нежный, это не его природа. Это ласковость и нежность от женщины исходит, и мужчина ее отражает, назад отдает. Но если она сама не ласковая и не нежная, он не может это отражать, и она у нее требует, это как насилие. Она насилие совершает. То есть есть качества характера, которые человек должен отдавать, потому что это его природа, а есть те, которые мы от него не должны ждать. Вот, например, мужчина говорит женщине, будь послушной. А женщина непослушная по природе просто. Она не может быть послушной. Вот если ты ее уважаешь как женщину, она становится послушной сразу. Потому что твое уважение к ней отражается в ее сердце как послушание. Но она сама по себе непослушная. Если взять, допустим, мужиков построить, равняйся, смирно, больно, очень послушные. Женщины, равняйся, смирно. Они непослушные совсем вообще женщины. То есть они не будут равнять смирно, им не хочется это делать. Их не заставишь ничего делать. Поэтому женщинам на работе очень трудно. Они когда работают, деловые отношения, женщине очень трудно. Начальник подходит, вы почему не справились с заданием? Она смотрит на нее и думает, господи, как ты меня надоел. Потому что ей не нравятся эти отношения командные. Ей нравится только ласка, нежность, любовь. Но если муж дома командует, тогда это вообще невыносимо для женщины. Потому что мужчина должен знать, как женщина себя вести. Это иллюзия думать, что ей надо командовать. И с ней, ей вообще невозможно командовать, потому что у нее психика сильнее мужской. Если ей начать командовать, то будет еще хуже. Итак, давайте поизучаем. Вот, допустим, женщина сначала, естественно, хочет в жизни то, чего она сама должна давать мужчине. Мы сейчас говорим об обязанностях мужчины и женщины. Обязанности – это то, что делает гармоничным отношением. Вот женщина поет, то, что она сама хочет. Почему мужчины не поют об отношениях? Потому что они плохо в них разбираются. Женщины сотканы из отношений. Маленькая девочка знает, как надо себя вести со всеми, 5 лет. Мальчика, если спроси об этом, он вообще не понимает, о чем вопрос. Маленький мальчик. Девочку спросить, как твоя мама к папе относится, ей 5 лет. Она расскажет, мама там так относится, папа так, маме. Все, она знает, что такое отношение. Мальчика спросить, он не врубается, потому что у него по-другому устроена психика, то есть он знает, что ему надо бегать на улице, там, надо что-то делать, добиваться чего-то в жизни, он это знает. А как, что там, кто как на кого смотрит, он не знает. Или, допустим, я подхожу к жене и говорю, слушай, у нас вот в коллективе вот парень вот интересуется вот этой девушкой. Она смотрит на меня и говорит, об этом уже все давно знают. Я говорю, так он мне только сказал, что он только вот начал интересоваться. Она говорит, он давно уже начал интересоваться. Это он только тебе сказал. Ну, то есть женщины все знают про отношения, не чувствуют отношения. Мы ничего не, мужики ничего не знают. Поэтому женщины больше, как бы, они разбираются, они поют. Вот она, ну, просто они не знают, что является обязанностью, а что моим долгом. Вот она первая поет, что поет, это то, что она сама должна делать в семье. Она первая это поет, самая первая, хочется, потому что больше всего. Ну, понятно, как бы, чтобы каруселила счастьем голова. Это понятно. Будь со мной нежным, будь со мной ласковым. Где вы ласковых мужиков видели? Мужик к мужчине подходит, говорит, ну что, нормально, как дела? Ну давай, ладно, молодец. Будь со мной нежным. Представьте, мужчина подбегает, мужчина. Вот так. Видели такое? Сейчас все уже можно увидеть. Ну вообще как бы в норме. В норме, конечно, мужчина, он как бы с мужчиной так себя не ведет. Это любовь тоже. Маленький мальчик к папе подбегает в колено, ему ду-ду-ду-ду. Дочка подходит, говорит, ты что папу бьешь? Он говорит, я его люблю так. Я его не бью, я его так люблю. Ну, то есть мужчина, у него другая природа, он не ласковый, не нежный. Будь со мной бережным. Где вы бережных мужиков видели? Я вот захожу домой, жена говорит, так, аккуратно, аккуратно. Это сюда ставим, это сюда. Ты что, носок порвал, когда снимаешь? Я говорю, я не смог. Знакомая, да, ситуация? Ну, то есть мужчина, он не бережный, у него нет этого. Взял что-нибудь, раз упало, разбилось. Ну, то есть нет, он не бережный по природе просто. Но если от женщины идет бережность и сходит, то он становится бережным. Это женская природа так делает. Говори счастливые, глупые слова. Ну, мужчина, когда вот обалдел от женщины, начинает глупые слова говорить. А так вообще, как бы, мужчина очень серьезный человек, он всегда такой деловой. Ему глупые слова сложно говорить в целом. А женщина хочет, говорит, чтобы он глупые слова говорил. Но это не его природа глупые слова говорить. Вот женщина всегда глупые слова говорит. Это ее природа, ей естественно это делать. Нормально. Ну, имеется в виду, как в отношениях, в любви. Она очень искренняя женщина, искренне наивная, простая. Вот, теперь она дальше поет то, что он должен уже делать. Но вот это вот то, что мужчина должен делать. Будет моим защитником, будет моей опорой, будет моим сторонником в самом крупном споре и так далее. Ну, то есть это мужская природа. Защищать, быть храбрым, сильным, ответственным, серьезным. Это, кстати, так действует мужская красота. Поэтому мужская красота созревает позже. То есть мужчина становится красивым позже. Он когда становится ответственным, серьезным, тогда он становится красивым. Вот его даже если лицо красивое, допустим, но он не ответственный, не серьезный, женщины на него смотреть не будут. Хотя он сам может быть симпатичный человек, но он не ответственный, не серьезный. Потому что через него красота не действует через такого мужчину. Но если он ответственный, серьезный, спокойный такой, рассудительный, хочет не секса, а семьи, это тоже признак зрелости мужчины, то тогда в этом случае женщине интересно, такой мужчина интересен становится. Она чувствует, что это хороший человек, в ней появляется любовь к нему. Женская красота, ну то есть понимаете, есть внешняя красота у мужчин тоже. Бывает мужчина такой как бы внешне, он мускулистый такой, как бы как кажется, что он такой крутой. А начинаешь с ним общаться, договорились 2 часа встретиться, он пришел 2:30. Она его ждала 2:30. Если она чувствует, что она ждет мужчина, она сразу не ноги подкашиваются, потому что она чувствует, опоры нет на этого человека. Он размазня, то есть он перетекает, у него нет ответственности, нет опоры. Женщина теряет силу, она чувствует, что она не сможет быть счастливой с этим человеком. Ну, то есть, видите, как бы у мужчины есть внутренняя сила, есть внешняя. А так внешне он ей понравился. То же самое, женщина может быть внешне очень красивая такая, приятная. У нее строение красивое очень, лицо. Но когда начинаешь общаться, то она нет доброты, нежности, нет верности и так далее. Понимаете? Ну, то есть внешнее привлечение, можно привлечь внешне человека, но потом дальше ты видишь, что семью создать невозможно уже с ним. То есть, смотрите, семью создает не внешняя красота, а внутренняя. Правда ведь? Поэтому, девушки, если вы хотите семью создать, вы, допустим, одинокие, вам надо развивать внутреннюю красоту, а не внешнюю. А внутренняя красота означает тепло сердца. Означает, что нужно любить людей. Если девушка очень старается, допустим, девушка говорит, я одинока, Олег Геннадьевич, я говорю, а у вас есть подружки? Ну так. А с родителями вы хорошо относитесь? Ну так. Вот. Ну тогда поэтому ты одинокая, что у тебя нет силы любить людей. Потому что девушка становится красивой, когда она любит людей. Она ласково, нежно сначала должна тренироваться на подружках, на собачках, на родителях и вообще на людях вокруг. Как я сейчас в Бельгии читал лекции, и одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я уже за бабушками ухаживаю, как вы сказали. Подружек много, я всех люблю, родителей простила. Я ей говорю, на 85% уже вы стали сильной, способны выйти замуж. На 85% свою штангу вы уже подняли. То есть нужна женская сила. И девушки спрашивают, когда же я все-таки замуж выйду? Когда сила становится сильнее мужской, женская? Сильнее мужской воли. То есть она в этот момент чувствует облегчение, ей хорошо становится. И она уже не чувствует себя такой беспомощной. Ей хорошо в любви, она наполненная в отношениях, ей хорошо становится, легко. И она независимой становится от мужской защиты. Ей легко жить, счастливо становится само по себе. В результате мужчины привлекаются такой девушкой. Потому что она независима от них. Она пленяет, такая девушка пленяет. И девушка выходит замуж, когда она мужика своей силой женской сшибает с ног. Нужна сила просто. Сила. Да она сбивает с ног, все, тогда вот. Он потом... Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Все, значит, скоро замуж. Все счастливы, когда люди становятся сильными. Мужчина тоже должен стать сильным, чтобы его полюбить. Слабого человека очень сложно полюбить. Но когда люди сдают свои экзамены, и когда они оба становятся сильными, то наступает счастье. Счастье. Когда настоящие отношения, мужчина настоящий, девушка настоящая, наступает счастье. Мужчина, слышали? Даже время отступает, если счастлив человек. Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Две судьбы. Одна судьба – это время, она делает несчастным человека, а другая судьба – это когда человек правильно всю жизнь делает, он становится сильным, как личность, берет силу от Бога, богатым становится. То тогда богатым имеется в виду душой. Ну и по-любому можно стать богатым, это все от Бога идет сила. То... Отступает время. Человек становится сильнее времени. Это уже не судьба, это уже благодать Божья. Благодать. Она из знания соткана. Нужно знание. И знание имеет три стадии. Первая стадия просто послушал, но знание еще не зашло в сердце. Ты знаешь, что так надо, но не можешь. Вторая стадия, у тебя появляется желание так жить. Ты не можешь еще, но хочешь. И третья стадия, ты начинаешь уже так жить потихоньку, потому что ты уже видишь, что по-другому никак нельзя. И это значит, что знание зашло в сердце. Допустим, человек знает, курить не надо. Вторая стадия. Я знаю точно, что курить не надо. Хочу бросить, не могу. Третья стадия – бросаю. Это значит, знание зашло в сердце. Ну, то есть, когда знание зашло в сердце, человеку не надо напрягаться. У него, естественно, все само собой получается. Но знание медленно заходит в сердце. Вот в среднем статистика, что мои лекции, допустим, те, кто слушают, только через полтора года начинает меняться жизнь. Они полтора года слушают, слушают, изучают. Знание входит в сердце, в этом раз пошла меняться жизнь. А через 2 года уже сильнее меняется. Через 5 лет вообще супер. Хорошо, люди чувствуют сильные изменения в жизни уже наступают. Если они продолжают углублять свое знание, понимание, как жить. Правильное знание, вдохновение начинает давать человеку, как жить. Но в основном люди мотивируются просто своими желаниями. Желание исходит из нужды. Большинство людей, они нуждаются в счастье. Они не наполнены счастьем. Человек должен учиться сам наполняться счастьем, не ждать от счастья ни от детей, ни от мужа, ни от жены, ни от родителей, ни от кого. Когда человек ждет от кого-то счастья, он всегда становится несчастным. Запомните эту формулу. Вот сколько я от мужа жду счастья, настолько я буду несчастным. Сколько я жду от жены, от родителей счастья, а мама мне со мной, Олег Геннадьевич, разговаривать не хочет. Но если бы вы от нее не ждали счастья, вы бы не страдали от этого. Просто желали бы ей счастья до тех пор, пока она не захотела разговаривать. Но так как вы хотите от нее счастья, вы блокированы, вы обижены на нее, вы не можете ей пожелать счастья, вы не можете активизировать отношения, потому что отношения со знаком минус. То есть я не могу к мужу подойти и пожелать ему счастья, потому что он мне счастья не додал. Это значит, я жду от него счастья. Видите, это очень сложная вещь, то, что я сейчас говорю. Человек должен получать счастье от 3 источников, вернее, от 1. Есть только 1 источник, называется Бог. Но он имеет 3 аспекта. Первый аспект – природа. От природы человек получает здоровье, но ее надо любить, верить в нее. То есть надо чувствовать, что здоровье исходит от природы. Вот завтра я побегу на море, вдоль моря буду бегать 10 километров, потом купаться в море буду. Я так восстановлю силы после перелета. Я знаю, что я буду делать, я доползу до этого моря, потому что иначе я не смогу читать лекции. Я не смогу быть здоровым, я это точно знаю. Но вы, допустим, не точно знаете, будете ли вы завтра бегать или нет. Или даже ходить. Ну, не знаю, может, кто-то из вас и знает. Знания есть у многих людей. Я просто так сравниваю, я же тут сверху сижу. Поэтому я крутой. Это называется гордость уже. Итак, это очень серьезное знание. Человек не может быть даже любимым и любить, если у него не хватает здоровья. Часто люди не понимают этого. Например, женщина, она не понимает, что она должна дарить счастье близкому человеку, но у нее нет сил. Она чувствует, что я слаба, у меня слабость, я не могу быть счастливой. Это значит, у тебя нет здоровья. Это значит, что тебе нужно двигаться на природе. Когда человек двигается на природе, зарядки делает, бегает, там ходит, то природа сама ему дает то, что ему нужно. Если человек, допустим, находится в пессимизме, ему не хватает солнца, не обязательно, чтобы оно светило, оно войдет в тебя. Солнце, оно находится везде. Оно находится в деревьях, в листьях, в цветах, в глазах людей и так далее. Но для этого и нужно двигаться и любить природу, потому что человек может бежать в наушниках, там не слышать, это не значит, что он наполнится природой. На что память настроена, тем ты и наполняешься. Если память настроена на любовь к природе, ты наполняешься природой. А если память настроена на обиду, ты наполняешься обидой на природе. И побегал еще сильнее, обиделся и пошел громить близкого человека. Силы появились. Вот, это неправильное мышление. Ну, то есть, а вот любовь к природе – это сложная вещь, потому что человек даже не понимает, что солнце дает оптимизм, оно дает силы жить. Усваиваемость веществ повышается, позитивное мышление, тонус у человека становится хорошим, чувство собственного достоинства крепким становится. Человек многое не понимает, мы многое не понимаем на самом деле вот в этих вещах глубоко. И поэтому мы идем тонус повышать таблетками. То есть мы думаем, что вот оно, лечение, надо таблетку какую-то выпить, химию, у тебя тонус повысится. Это тонус тела повысится. Но химия с психикой никак не связана. С психикой связана природа. Понимаете, тонус настоящий в человеке повышается солнцем, энергией солнца. Если человек не может заснуть, он спать не может, напряжение сильное, ему нужно, наоборот, снимать тонус. А только земля расслабляет человека. Земля, мать, земля расслабляет. И опять же нужно двигаться. Если ты как просто ляжешь на землю, не факт, что ты восстановишься. Для этого надо сильным быть, чтобы на земле поспать. Ты можешь простыть, перенапрячься может тело, не выдержать такой энергетики земли. Мы все хилые, нас научили как бы ничего не касаться, ничего не трогать, на земле не ложиться, не вставать, не дышать, не прислоняться, на солнце не смотреть. Мы боимся всего, потому что мы слабые. Вот. А чтобы на самом деле наполниться чем-то, надо знания же иметь. При бьячем смехе колокольчиком звенит. Это солнечная энергия. Видите? Человек знает, поет и знает. Почему он об этом знает? Это тонкое знание, невидимое. В глазах любимой жарким пламенем. Если любимая солнце не любит, то у нее не будет жарким пламенем солнца в глазах гореть. Потому что это солнечная энергия. Понимаете? Радость. Ра означает солнце с древнерусского. А дасть — давать. Радость. Нет радости, ничего не горит, значит, в глазах. Вера, позитивизм, что все будет хорошо. В письме солдата из далекой стороны. Солнце тоже, солнечная энергия. Пшеница созревает на ярком солнце. Знаете об этом? И она поэтому несет себе солнечную энергию. Поэтому она переваривается днем, когда солнце высокое. А если ее ночью есть, то она приносит болезни. Вечером, если хлеб есть на ночь, болезни возникают, потому что солнце уже село. А солнце, когда высокое, человек хлеб ест, он хорошо его переварит, и он наполняется силой солнечной. От пшеницы, от хлеба, от зерновых. Все злаки наполняются солнцем. Когда солнечная погода, зерно очень хорошо созревает.
Олег Геннадьевич, а как нам быть, когда солнца нет?
Есть. Есть. В ваших глазах есть. Когда на нас сверху солнца нет, то тогда его надо искать в людях, в цветах. Вот цветы расцветают, эти вот цветки — это солнце, энергия солнца. Цветки, люди. Вот, допустим, вы, у вас солнце в глазах, вы давно хотели, чтобы я приехал, и я как бы чувствую солнце в ваших глазах. Оно вот светит от меня. И поэтому, когда человек радуется людям, радуется всему вокруг, вот он идет, радуется Таллину, радуется людям всем, это солнечный человек. И он будет получать солнце от своей радости. Надо быть смелым, надо радоваться людям, смело просто радоваться людям. А они потом благодарностью назад будут отдавать. А если жить по солнечным часам, то есть надо, если человек с солнцем встает рано, солнце ему поднимает энергию вверх, он становится весь день позитивным. А вечером, когда солнце садится, он успокаивается. Не наоборот встает с постели и начинает что-то делать, и успокаивается, потому что луна дает отдых человеку, покой. Сон дает и любовь. Поэтому вечером человек должен давать время своей семье, потому что любовь увеличивается вечером. Днем надо работать, потому что солнце высоко стоит, много сил, оптимизма. Когда солнце только восходит, человек должен молитву читать, потому что очень тонкая, глубокая, чистая энергия. В это время человек свою судьбу может понять. Это называется жить по солнечным часам, то есть в ритме с временем жить. Как Бог создал, вот так жить, стараться. Раньше ложиться, раньше вставать. Кушать максимум пищи в обед, потому что сильно переваривает, солнце переваривает пищу. Свежий воздух делает человека, вот вода, энергия воды делает человека мягким, добрым, чувствительным. Вот вы такие люди. У вас, естественно, очень добрый характер, потому что возле моря живете. Много энергии воды, общительный характер, чувствительный, мягкий, застенчивый, добрый. Это энергия воды такой характер делает. А люди континентальные, они такие, как бы жесткие такие, горцы, допустим. У них энергия гор внутри уже. Ты меня что, не уважаешь? Мой один знакомый приехал в гости. Он работает над собой, хороший человек. Он приехал в Грузию отдохнуть. Он говорит, погости у меня. Человек один. Он у нее пожил 2 недели. Тот говорит, слушай, ты такой хороший человек. У меня есть 2 красивых дочери. Выбирай любую. Тот говорит, я не собираюсь жениться, говорит. Он говорит, чего ты сказал? Ты меня что, не уважаешь? Я тебе дарю мою дочь. И он еле удрал оттуда. Горцы, то есть у них твердый характер, это уже не морской климат. Горный климат, очень сильный характер людей, стойкий, твердый, решительный. Видите, природа откладывает отпечаток на человека очень сильно. То есть человек другим становится совсем. Свежий воздух дает концентрацию внимания. Если человек наполняется, двигается на свежем воздухе, становится сосредоточенным. Нет концентрации, опять нужно движение. Деревья дают человеку спокойствие. Стресс, допустим, человек не может жить, ему тяжело. Надо в лесу гулять. Это даст силы от стресса избавиться. То есть нужны силы жить. То есть силы жить, да, получает человек от природы, если он ее любит. А если он ее не любит, боится солнца, боится воздух. Мне нельзя, Олег Геннадьевич, врачи мне запретили ходить на свежем воздухе, потому что будет простуда. Так у тебя простуда, потому что ты не ходишь на свежем воздухе. Тебе надо не просто ходить, а бегать на свежем воздухе, тогда у тебя простуды не будет. Потому что первая фаза, это реакция, это возбуждение организма к природе. Сначала он возбуждается, если человек во время возбуждения убежал назад, то все, он заболевает. Меня человек учил, говорит, ты, говорит, знаешь, почему все простывают, когда в ледяной воде купаются? Я говорю, почему? Потому что они пугаются этой воды, когда с ней соприкасаются, и выпрыгивают от испуга. А надо соприкоснуться и перетерпеть. И все, простуда не будет. Я так и сделал, я прыгнул в прорубь, и так, и перетерпел, потом вылажу, думаю, хорошо стало, никакой простуды. То же самое, свежий воздух. Просто бежишь на свежем воздухе, пока не привыкнешь. Легко стало, все, не заболеешь. Это знание. Понимаете, то же самое земля. По земле ходишь сначала, что-то холодно. Потом раз, привык, не холодно уже. Тогда не заболеешь, значит. То есть люди просто боятся природу, поэтому они болеют от нее. То есть, видите, во всем нужно какое-то усилие. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно усилие, это называется аскеза. Запомните, любое усилие всегда начинается с веры. Если человек во что-то не верит, он это не сделает ни за что. Невозможно. А вера передается от человека. Если человек имеет опыт в жизни какой-то, он может передать. Ощущение от него приходит, что это так. Поэтому человек должен побеждать судьбу всегда. Если, допустим, ты болеешь, вот тебе природа, пожалуйста, вылечись ей. Надо изучать, как это делать, и улечиваться природой. А если у тебя нет счастья в личной жизни, в работе, нет счастья в работе, в отношениях, это значит, что ты не любишь людей. У тебя не хватает силы, которая связана с людьми. Допустим, человек, допустим, не может подняться по лесенке административной, ну, то есть у него низкое положение в обществе. Это означает, не хватает любви к старшим. Когда человек наполняется вот этой верой в старших, он чувствует, что это от Бога дано человеку, который чем-то руководит, он как бы радуется такому человеку, он чувствует старшего, ему нравится старший. Это значит, что этот человек сам станет старшим. Его, тот человек, который начальник, он его притянет, такого человека. Он видит, когда человек верит ему, он его сразу начинает тянуть вверх. А это вера в старших и дает человеку возможность стать социально сильным. Уважение старших, вот это понимание, что энергия власти – это энергия Бога. Если человек это уважает, то он становится социально сильным. А если он бунтует против старших, он становится всегда безработным и несчастным человеком, асоциальным человеком. То же самое, когда женщина, она уважает энергию. Вот у девушек, юных девушек, это естественно, Бог дает уважение, они обожествляют мужчин, уважают мужское начало. И поэтому ей легко влюбиться, выйти замуж девушке. А потом она обжигается от мужчин и перестает их уважать. И вообще одна остается после этого. Она говорит, что-то я не могу себе хорошего человека найти. Смотрите, в природе есть... Просто судьба, допустим, лес тоже может быть больным, да? Там меньше здоровья. И есть божественное в природе. Это то, что от Бога. В дереве есть божественная сила, в реке божественная сила, в солнце божественная сила. Божественная сила – это чистота. Солнце тоже может обжечь. Допустим, ты загораешь, оно тебя сожгло кожу, допустим. И это уже не здоровье, это болезнь. Но если ты настраиваешься на чистоту в солнце, оно тебе не сожгет кожу. Я знаю людей, которые могут час на пекле сидеть и не сжигает им кожу солнце. Потому что они поклоняются солнцу, они видят Бога в нем. Точно так же, если мужчина уважает женщин в целом, его воспитали так, он видит хорошее в женщинах, его мать так научила, то он будет прощать жене все ее глупости. То есть есть человеческое в жене, есть божественное. Вот, допустим, приведу пример. На что я настраиваюсь, на что работает моя память, так я буду жить. Вот смотрите, допустим, я обжегся близким человеком. Моя память настроена на что? На плохое. В результате я становлюсь несчастным. Я не могу уже найти себе нормального человека в жизни, потому что я всегда чувствую опасность от женщин, допустим, да? Но если я помолился... настроился правильно, начал чувствовать божественность в женской природе, то я решительно настроен, допустим, иметь хорошие отношения с женой. Я пытаюсь всегда помнить в ней чистоту. Вот здесь же женская чистота, женская энергия божественности. Это доброта, любовь, простота, нежность, верность. Вы скажете, не у всех женщин это есть. Это есть у всех женщин, но не у всех женщин сильно проявлено. Но если мужчина в это верит, в женщине, то Бог через нее дает все это ему. И она начинает так себя вести. Потому что если женщина родилась женщиной, то у ней есть ее судьба. Есть сама женщина, у нее есть недостатки характера там и все прочее. А есть в ней божественные качества. Эти божественные качества, если мужчина правильно воспитан, он в жене видит божественные качества. Есть один мультфильм, там, не знаю, как называется, сейчас, может, вы мне напомните, там женщина всегда говорит, жена всегда говорит, хороший мой, дорогой. А? Как? Глупый муж называется, да. Вот найдите это в интернет, этот мультфильм, очень, очень важно посмотреть, как можно менять человека. То есть он что только не вытворяет, он там и просто ее ругает, и там и сквозь землю провались там на нее, и изменять пытаться, и пытается изменять. А она ему, дорогой мой, любимый, все время. То есть она в нем видит божественное. Вот и в конце концов он говорит, дура ты у меня, дура. Потом говорит, и я у тебя дурак. Ну то есть... у него начало как бы в мозгах шевелиться потихоньку. Даже дурака такого можно перевоспитать, вот если ты божественно в нем видишь. В основном это утрирование, понимаете? В основном мужики не такие уж дураки. То есть некоторые женщины поняли шутку. Вот. Итак, она видела в нем только хорошее, и он начал меняться. Но это очень сильная позиция. Он ушел от нее, бросил ее, она его портрет поставила, начала. Хороший мой, опять для него готовит, все, уже для портрета. И всегда счастливая такая ходит, улыбается всегда. Это святой человек, святая женщина. Видеть божественное в мужском начале всегда, ни при каких обстоятельствах, очень сложно. Это значит, она победила судьбу. Ну, то есть мы говорим какой-то крайний пример сейчас. Естественно, в жизни это невозможно. Но зато надо понять, как побеждать судьбу. В мужчине есть божественное, есть человеческое. В женщине есть божественное, человеческое. Если мужчина всегда «моя дорогая», «моя ласковая», «моя добрая». У меня жена начинает нервничать. Я подхожу к ней и говорю «моя нежная», «моя добрая». Она такая, я не добрая. Я говорю, добрая. Она такая, ну ладно. Хочется в это время быть не доброй, а надо быть доброй. Что я в ней добрую же вижу. Я стараюсь пересилить судьбу. Я вижу, через нее моя судьба начинает действовать. А моя судьба меня хочет помучить. А я начинаю божественное в ней видеть больше тогда, и она успокаивается, ее расслабляет сразу. Видите, как оказывается надо? Это все непросто. Это надо силу иметь внутреннюю, учиться видеть чистоту в человеке. А мы не хотим чистоту увидеть в человеке. Мы хотим, наоборот, видеть в нем плохое и начать на это настраиваться, потом все время об этом рассуждать, потом говорить, Олег Геннадьевич, у меня исключение. У меня муж такой плохой. Вот. А человек должен настраиваться на доброту всегда учиться, на чистоту в человеке, на красоту. Это означает настраиваться на душу. Мы должны учиться видеть душу в человеке. А если мы не видим, у нас нет веры в Бога, мы не видим святость, мы на душу не натренируемся. Для того, чтобы тренироваться видеть чистое в человеке, нужно учиться видеть чистое сначала в святых людях. В них это лучше проявлено. А если ты ни во что не веришь, у тебя нет святости никакой, как ты тогда будешь хорошие отношения строить? У тебя нет возможности тогда соприкоснуться с чистым. И тогда вот этот идеализм возникает. Ты просто должна быть хорошим человеком, и все. А ты у меня дура. И как бы и в умные достаются в умным, а я досталась тебе. Вот, ну то есть, все по судьбе ведь приходит. Теперь я вам скажу вещь, которую очень трудно принять. Это знание спасает от самой большой жестокости. Если вы видите, что ваш близкий человек что-то вытворяет, знайте, что вы это делали в прошлой жизни, и он через вас это сейчас вам показывает. Причем он сам не знает, что он делает что-то плохое. Это вот тайна. Это удивительно, что человек, когда меня мучает, он не знает, что он это делает. Но он это делает, потому что так мне положено по судьбе. И когда мы как кого-то влюбляемся, мы любим человека, то это значит не то, что он такой самый лучший, и я тогда с ним буду счастлива. Если мы влюбляемся в человека, это и потом говорит, я ошиблась в тебе. Нет, не ошиблась. О, судьба принесла мне еще бутылочку. Отлично. Нет, не ошиблась. Все правильно. Ты его полюбила сильно. И так как ты его сильно полюбила, поэтому через него придет и хорошее, и плохое. То есть все, что тебе положено. Полюбила означает, ты увидела свою судьбу. Понятно? Увидела свою судьбу. Некоторые люди неправильно настроены. Они просто хотят счастья и все. Они говорят, Олег Геннадьевич, можешь говорить все, что угодно, я все равно брошу мужа и буду искать свое счастье и найду обязательно, потому что я знаю, чувствую, какой мужик мне нужен. Ну, то есть такое настроить, что верить в удачу, как бы, это настрой глупый, он не поможет. Человек должен знать, что все равно тебе придется страдать, ты все равно, ты просто научись правильно себя вести, правильно относиться к своей судьбе, и через нее начнет счастье приходить. Вот неправильный настрой, он всем нравится, вот сейчас будете подпевать все. Видите, хочется, да? Хочется, чтобы так было. Мы не можем это отменить, потому что душа, она верит в будущее счастье. Она потому что соткана из счастья, душа, она верит в это. Она не может без этого жить. Но человек должен не так настраиваться. Он должен знать, что счастье достигается через аскезу. Нужно трудиться над счастьем. Какой труд? Если ты хочешь выйти замуж, учись любить людей, копи силу. И одновременно учись видеть божественное в мужчинах, чистоту в мужчинах. Учись видеть, и тогда ты станешь красивой и хорошей девушкой. Девушкой с хорошими качествами. Что такое девушка с хорошими качествами? Это та, которая видит божественное в мужчинах. Не злое, плохое, неприятное, а божественное видит. Девушка с хорошими качествами. Она становится верной, она становится нежной, доброй. Все хорошие качества в женщине проявляются, если она видит мужчина хорошее. В ней все хорошее само открывается сразу. Ну и становится сильной, девушка становится красивой, когда она служит, активно действует, активная жизненная позиция. Всех любить, заботиться обо всех, где брать силы от Бога. Нужно поэтому учиться на природе быть, молиться. Берем силы от природы, от Бога, от молитвы и отдаем людям целый день вот так. Трудимся, трудимся над своим сердцем, копим красоту женскую. Потом раз чуть-чуть понравился кто-то, чуть-чуть посмотрела и готов. И все. Но именно вот эта аскеза является основой жизни. Есть женские аскезы, есть мужские. Вот женская аскеза. Слышали? Надо сильную позицию учиться занимать в жизни. Сильную позицию, не слабую. Ну а если говорить о видении души или видении удачи, то есть птица счастья завтрашнего дня, кто получит вот эту на самом деле птицу счастья, кто получит удачу? Тот человек, который видит чистоту, видит душу, то есть он побеждает время в своем сердце. То есть он живет так, чтобы время перестало действовать в нем. Время всегда нас приковывает к неудаче и к страху. То есть нужно видеть чистоту. И причем не пользоваться ей. Вот, допустим, если ты в девушке видишь чистоту, но не тянешь ее в постель, она начинает тебя уважать за это. Она чувствует хороший человек. Хороший человек. Общается по-доброму, ответственно, ведет себя учтиво, очень заботливо, ласково. И это очень женщине очень как бы приятно. Она видит, что очень хороший человек. А если сразу-то типа раз обнимашки пошел, она говорит, слушай, ну ты что, мы только начали общаться, ты что хочешь-то сразу? Ну она разочаровывается, ей чувствует, что как бы человек такой нагловатый, наглый.
Возможно.
это отношение к женщине. Не надо сразу в постель тащить. Ты прикоснись к ней сердцем, уважай красоту. Одни мужчины уважают женскую красоту, а другие эксплуатируют ее, пытаются использовать. Те, которые эксплуатируют, они разрушают любовь. Те, которые уважают, создают любовь. Прикоснись к ней только сердцем. Смотри, то есть божественная энергия пришла в твою жизнь через женщину. Смотри, какая красота. Невозможно наглядеться. Ты не тяни ее в постель. Ты прикоснись к ней только сердцем. Понимаете, да? То есть надо вот так учиться жить. То есть нужно чистоту учиться видеть в людях. И тогда благодарность будет из сердца выходить. То же самое к мужчине надо относиться так же.
Смотри, какая чистота, ее ничто не оживляет. Моим из белого листа откуда слой сосали.
Когда мать смотрит на ребенка, что она видит? Чистоту она видит. Потому что через ребенка судьба не начинает еще действовать. Она начнет действовать только, когда он уже взрослеть начнет. Тогда она увидит в нем, испугается. Этого же не было ничего такого. В чем дело? Откуда взялось? Она начнет обвинять соседей, там, еще кого-то. Не понимает, что это его судьба действует, собственная. Вот. Но сначала, когда ребенок очень маленький, она смотрит ему в глаза и видит чистоту. Ей невозможно наглядеться. Ей слова не нужно говорить. Она просто все сердцем понимает. Потому что она видит чистоту, она видит душу в своем ребенке. И поэтому она его любит всю жизнь. Точно так же, когда люди встречаются, первая любовь моя земная, утро моих глаз. Понимаете, утро моих глаз. То есть человек, когда влюбляется, он чистоту видит в человеке. Он очень... Возвышенные отношения начинает строить, чистые, светлые. И надо, вот Бог показывает тебе чистоту в человеке. В ребенке Бог показывает матери чистоту всю жизнь. Она все равно будет верить в его чистоту всю жизнь. А в мужчине женщина всю жизнь чистоту видеть не будет. Это уже ее экзамены. То есть ей надо учиться это делать. Одного священника спросили ученики, как мне... сохранить с мужем отношения, все разводятся. И он ответил, вот то, что тебе Бог показал сначала, ты любила человека, видела в нем вот эту красоту, чистоту. Вспоминай всю жизнь и так относись к нему. Он такой человек и есть на самом деле. Все остальное внешнее. И тогда ты будешь с ним жить всю жизнь. Не разойдешься. Если ты начала видеть грязь в нем, и это стало для тебя основой для этой личности, значит тогда... ты с ним точно разойдешься. Люди разочаровываются в человеке. Боль, поступок больной, то есть судьба действует через него, очень жесткий поступок, я уже не могу, разочаровался, не вижу в нем ничего хорошего в этом человеке. Все, невозможно жить вместе уже. Нет веры, нет ощущения чистоты, но молитвой можно победить это все. И опять чисто смотреть на человека. Ни один поступок не может омрачить, если ты видишь чистоту. Ничего не очерняет. А какие поступки твой близкий человек совершит, зависит только от своей судьбы. Вот что тебе положено, то и получишь через него. Вот что ты вытворяла там в прошлой жизни, то и получишь. Понимаете? Вот так устроена жизнь, она удивительная. Очень трудно поверить в это, то, что я говорю, но это так. Вот когда мы с вами будем лично общаться, я вам буду это доказывать. Вы, например, будете мне рассказывать, Олег Геннадьевич, мне такой человек достался, он то. Я говорю, он ведь добрый человек. Да. Он, смотрите, как за вами заботится. Никто больше не так не заботился в жизни. Да. Видите, надо вот это видеть. А вы видите совсем другое. То есть вы привязались к чему-то внешнему, а ради чего вы жизнь свою отдали человеку, вы уже забыли. В этом вся проблема заключается. Нет памяти о божественном человеке, и в результате разрушаются отношения. То есть, другими словами, есть человеки божественные, есть человеческое. Человеческое в человеке мучает нас, заставляет думать о себе, а божественное в человеке наполняет нас силой, дает нам возможность жить с этим человеком. И если мы сорвались с платформы с правильной, не видим хорошего ничего, не питаем это хорошее в человеке, значит, он и не будет таким, он не будет так себя вести. Если женщина видит чистоту в мужчине, он будет меняться, будет становиться лучше. Судьба, значит, не будет через него плохая действовать, а только хорошая. Это называется удача. Вот это и есть птица счастья завтрашнего дня. Она трудом сердца достается, а не просто мечтой. Я мечтаю о хорошем человеке. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Правильно. Видите, если скандал начинается, ищи доброту в человеке, и он его расслабит без раздоров и хлыста. Смотри, какая доброта, ищи доброту. Будь сильным человеком, не будь слабым, попробуй, будь сильным, попробуй вот так. У меня, когда жена начинает хмуриться, я сразу смотри, вспоминаю, смотри, какая доброта. Я говорю, ты у меня ведь добрый человек. Она такая, и не хочется в это время быть добрым. А я верю, я смотрю на нее, ищу доброту в ней, и раз, расслабила все. Она уже не ругается. Только чуть-чуть. Ну, то есть, уже можно жить. Ну, то есть, надо вот это очень важно. То есть, нужна вот такая позиция в жизни. Человек должен так... Ну, это, если человек слабый, у него природы нет, он дышит через раз, в шапочке ходит. Даже в Таллине, где солнца почти нет, как вы говорите. Солнце есть в ваших глазах, и на небе тоже есть, его надо почувствовать. Солнце же делает день, день это тоже солнце. Я, когда день пришел, надо радоваться дню. Не обязательно вот этот солнечный диск тоже, конечно, хорошо. Когда яркое солнце, тоже приятно, расслабляет. Но по судьбе одним одно положено, другим другое. Например, у меня сейчас в Краснодарском крае такое солнце, что я к вам приехал, думаю, слава Богу. Ну, правда, я прохладно, хорошо, там сейчас 35. Понимаете, и будет так еще 2 месяца. Вот. А я сюда приехал, хорошо, свежий воздух. Ну, то есть, а мне всегда чего-то не хватает зимою лето. Осенью, весны. Ну, то есть, надо радоваться тому, что есть, любить то, что есть, иначе счастья не будет в жизни. Так мы говорим с вами о том, что есть божественные качества, мужские и женские. Я должен учиться искать в близком человеке божественные качества. Но если мне рассказывают о женских качествах, я их не записываю. Допустим, я рассказываю, мужчина должен быть ответственным, серьезным, должен быть очень внимательным, стараться как бы заботиться о женщине материально, духовно ее развивать, должен устанавливать правила отношений в семье. Женщина записывает. Потом к мужу приходят, говорят, ну что, я тебе говорила, ты должен вот это, вот это, вот это, вот это. Ты это все не делаешь, поэтому мы и страдаем. В таком случае лекция только разрушит вашу семью. Она станет еще более несчастной, ваша семья, потому что человек должен очень углубленно изучать свои хорошие качества характера, что я должен делать. А что должен делать близкий человек, я должен прощать, потому что он олицетворяет мою судьбу. Вот он сделает столько, сколько мне положено. И первая стадия победы над судьбой — ее принять. Надо принять. Не бежать от нее. О, этот не подошел, следующий. Не подошел, следующий. Не подошел, следующий. Одна девушка мне говорит, Олег Геннадьевич, сколько можно ждать? Почему Бог мне не дает мужика? Так вот недавно, буквально неделю назад такой вопрос был. Я говорю, вы несколько лет назад прошлого бросили? Она говорит, бросила. Потому что мне не подходит такой мужик. Я говорю, замечательно, до этого мужика бросили? Бросила. Такой тоже не подходит. Я говорю, моя дорогая, у Бога мужиков завались. Но лишних нету. Ему говорит, для вас жалко следующего, потому что вы опять бросите. Она, что же мне делать? Я говорю, научиться принимать судьбу. Вот дал мужичка Бог, вот и мучайся с ним. Это твой, родной. Я не хочу мучиться. Ну, значит, одна будешь тогда жить. У меня тоже одна родственница сейчас. Я говорю, я не хочу такого. Я согласна бескорыстно трудиться. Она говорит, я согласна бескорыстно трудиться ради близкого человека. Она слушает мои лекции. Но хочу, чтобы я его любила. Здрасте, так это уже не бескорыстно? Если ты хочешь наслаждаться человеком и поэтому трудиться, это уже не бескорыстно. Вот если он тебя любит, человек тебя любит, а ты просто из чувства долга живешь с ним, то в его сердце появится благодарность, и через нее придет любовь. Конечно, сначала у всех возникает симпатия, иначе люди не будут вместе жить просто, нереально. Но потом она заканчивается. Причем она перетягивается в одну сторону всегда. Один человек соглашается быть рядом с другим, потому что он видит хороший человек. Хороший. Вот. А другой человек чувствует счастье от того, кто его считает хорошим. И тот, который чувствует счастье, он становится униженным постепенно. То есть он любит. Он чувствует счастье от человека, он любит. И он постепенно униженным становится. Девушка, которая со мной общалась. Он становится униженным. А тот, который отдает любовь, наглеет. Начинает понукать. Считает, что он крутой, ему можно еще парочку таких иметь, потому что он отдает любовь. Когда человек отдает любовь, всегда гордится собой. И не то, что отдает любовь кто-то лучше, кто-то хуже, это всегда меняется. Сегодня я отдаю любовь, горжусь собой, бросаю жену. Допустим, завтра я влюбляюсь, потому что я думаю, я хочу любить сам. Замечательно, бросаю жену, которая меня любила, а я сам ей отдавал любовь. Теперь я люблю, она наглеет и бросает меня. И так будет вот эта круговерть постоянно меняться. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Ходит в праздной суете, непостоянные не те. Это уже другая тема. Это тема, что надо вообще-то отношения оформлять, а не то, что к тебе друг ходит, не ходит. Надо замуж выходить. Это другая тема уже. Иначе не будет счастья, не будет глубины. Нет глубины, ответственности нет за отношения, счастья нет. Часто люди думают, что вот если я как бы недобрый, добрый не стал, у меня нет доброты. Ну нет и нет. Чего париться? Это факт. Но доброта, она создается просто добрыми поступками. Допустим, у тебя нет доброты, но ты по-доброму себя веди, заставляй. Некоторые люди думают, мне не хочется, поэтому я не делаю, я не хочу искусственно что-то делать. Это неправильное мышление. Вот, допустим, мне не хочется дарить подарки, а надо. Иначе ты не будешь добрым. Ну, то есть, как бы, доброта развивается аскезой. Человек должен учиться делать то, чего ему не хочется, потом начинает хотеться постепенно, потому что он начинает чувствовать счастье от этого поступка. Ну, то есть, допустим, я не могу быть смиренной перед мужем. Но ты можешь просто ему вот так делать. Знаете, вот так просто делать. Могу. Ну и делай. Ему этого достаточно для начала. Его даже это будет удивлять. Ты вот так. Да, мой хороший. Хотя не согласна совсем вообще. В корне не согласна. Да, мой хороший. Так ему и не нужно, вот вы поймите, мужчине ведь не нужно, чтобы вы были согласны. Он согласен с тем, что у вас свое мнение. Просто поймите, что есть зона ответственности мужчины, есть зона ответственности женщины. Мужчина устанавливает правила игры. Он говорит, вот так и так будем жить. Для чего это нужно женщине? Чтобы комфортно себя чувствовать. Вот где зона конфликта, от женщины должна знать. Где мужику лучше не лезть. Что лучше не трогать, потому что это его, как бы, он установил правила. И женщине нужны правила, потому что когда есть правила, женщине легко жить. Потому что она, самая большая трудность сердца женщины – это страх. Самая большая трудность сердца мужчины – это когда он не может достичь своего ощущения несовершенства, неполноценности собственной. Это от этого страдает мужчина. Женщина страдает от страха, от неизвестности, от неизвестности. Поэтому, когда мужчина очерчивает линию, то есть он говорит, вот так мы живем, зону известности делает, женщина в ней начинает постепенно ориентироваться и становится специалистом. Все. И если ей нужно новый шаг сделать дальше, она говорит, а вот это вот как мы, как в нашей семье вот это. И он описывает дальше, расширяет зону известности. Она там опять действует. То есть женщине очень трудно идти в неизвестность. Даже, допустим, вот такой момент, женщины не знают. Допустим, женщина не может выйти замуж. Она говорит, я встречаюсь с человеком, но я не могу за него выйти замуж. Боюсь. Потому что это зона неизвестности. Кто-то должен ей сказать, старший, выходи, это хороший человек, и ты будешь счастлива с ним. И ее расслабляет сразу. Так устроена женская психика. Ей самой очень трудно принимать решения. Ну поэтому не мешайте мужику принимать решение. Он говорит, экономим деньги в семье. Это не значит, что вы ничего не будете покупать. Не надо бояться, потому что зона вот эта вот, ну, зона маленьких поступков или зона вот этих семейных забот, это не зона ответственности мужчины. Это зона ответственности женщины, поэтому его это не сильно интересует. Он устанавливает закон, потому что денег не хватает, это понятно. Он говорит, надо экономить деньги. И жена что должна сказать? Да, будем экономить. Все его расслабляет, как бы он линию партии, как бы правительство выстроил. Все, и дальше она к ним подходит. Слушай, такое дело, надо ребенку вот это купить. Невозможно жить без этого. Он говорит... Ну мы же экономим, ну то есть напоминает ей. Она говорит, ну да, мы экономим, конечно, мы экономим, я все понимаю. Ну нет проблем, если мы экономим, давай это купим в качестве исключения. Мужчина по природе очень щедрый. Если женщина согласна с главной линией партии, то дальше она из него вытягивает так же все деньги, как и раньше. Но только уже, как бы, он доволен, что она понимает, что тратить их не надо впустую. А если надо, значит надо. И опять он принимает решение. Теперь поднимите руку женщины, кто пробовал так делать. Классно же так жить. Супер, да? Вообще никаких проблем. Совсем согласна, и все равно все по ему происходит, правда? А мужику это и 100 лет не надо там пытаться понять, нужен этот подгузник покупать или нет. У него и без этого хватает дел. Линии партии жена понимает, все. Дальше пусть что хочет, то и делает. Или, допустим, родители. То же самое. Дети часто конфликтуют с родителями. Родителям ведь что важно? Чтобы дети их слушались. Вот дети приходят, как бы, родители говорят, надо вот так и так, понимаете? Ага, понимаем, ну все, ладно. Потом в следующий раз пришли, вы так делаете? Не получается. Ну ничего страшного. Главное, вы понимаете. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это, ну, правило, которое человек должен знать. Или, допустим, опять же, закон мелочей, который мужчина должен знать. Женщина соткана из мелочей, и они являются для нее очень важными. Вот. Допустим, муж приходит с работы, она говорит, вот сюда ботиночки поставь. Вот сюда. Это очень важно для нее. Надо вот сюда прямо поставить. Для мужика по барабану вообще, куда их поставить. Вот. А для нее надо вот сюда. И каждый день сюда всегда теперь. Вот и последовательность тоже. Ну, то есть мужчина дома себе не принадлежит. Он принадлежит жене. Она его контролирует дома. Потому что она дома все контролирует. Это ее природа. Даже тараканы бегают по расписанию. Она их контролирует, все, вся энергия. Если, допустим, женщина имеет плохое настроение в доме, дети имеют тоже плохое настроение, муж тоже плохой, и даже кошка плохое настроение, даже тараканы. Все, потому что она создает атмосферу в доме, женщина. А мужчина наслаждается этой атмосферой, он домой приходит, его расслабляет. Почему? Потому что это не его атмосфера, а атмосфера жены. Он даже запах специфически чувствует такой, любви жены. В другую квартиру приходит, нюхает, не мой запах, не наш. Наш означает жены. Ну, то есть это ее атмосфера, она создает свою атмосферу в доме. И когда у нее плохое настроение, приходит домой, говорит, начинает кругами вокруг нее сходить, говорит, что такое, ну что такое? Почему у тебя плохое настроение сегодня? Она говорит, я тебя трогаю. Вот. Она не знает, что трогает, что настроение-то она создает в доме. Но настроение у женщины меняется постоянно. То хорошее, то плохое. Поэтому мужчина должен счастье искать иногда в работе над собой. Как анекдот про Ленина. Одной жене сказал, что пошел ко второй, второй, что к одной, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Вот, ну то есть иногда надо оставить жену в покое, это хорошо. Так закон мелочей. Закон мелочей такой, что в доме, для мужчины дом это минное поле. То есть и надо там знать все, где мины лежат, чтобы ничего лишнего не трогать. Там ты можешь отдыхать в доме, но хозяйничать не можешь. Отдыхать приходи, отдыхай, нет проблем. Хозяйничать ты не можешь, потому что жена контролирует территорию. А если две женщины живут в одной квартире, то это суши весла. Как рыбакам вам говорю. Ну, то есть, все становится очень плохо, потому что одна женщина контролирует территорию, вторая, и они по-разному контролируют. И они начинают как бы враждовать между собой. У меня моя сестра родная имела, ну, все с детства имела подружку. И стукнуло ей в голову с этой подружкой поселиться в институте вместе, они поступили в один институт с ней, стукнуло ей в голову поселиться в одной комнате. Я говорю, пожалуйста, живите в разных. И пускай это будет ее норка, а это твоя. Но она не послушала, лишились экономить. Через 2 года жизни стали на всю жизнь врагами. Так рассорились, что невозможно было просто. Никто не мог их помирить. Что обе контролировали территорию, и все. И как бы скандалы постоянные, несчастья, страдания. Поэтому дайте возможность женщине контролировать территорию. Это ее психика так соткана из мелочей. И поэтому вот как она хочет, чтобы в доме было, пускай так и будет. Не трогайте, это не ваше дело. Мужику не надо туда лезть. Его дело это как бы первым делом самолеты... Ну, то есть он должен чего-то большим чем-то заниматься в жизни. У него что-то такое большое должно быть в жизни, а не просто по мелочам. Женщина соткана из мелочей. Ей нужно, чтобы был порядок. Потому что мужчина, разум мужчины питается целью. Целью. Мужчина от цели становится сильным, от целеустремленности. А разум женщины питается чистотой. Ей нужно, чтобы все было правильно. Если у женщины все в жизни правильно, она становится разумной. И поэтому женщины, когда лекцию слушают, они впитывают в себя все. И потом делают все точно так, как там написано. Мужчины по-другому слушают лекцию. Они первый раз, когда мужчины приходят на мою лекцию, они вообще думают, на меня смотрят, думают, дурак не дурак, дурак не дурак. Пытаются разобраться в этом вопросе. Потом, когда они уже, допустим, принимают меня, они дальше, у них следующая стадия, они говорят, с этим согласен, с этим нет. С этим, да-да-да, все правильно говоришь. Ну, то есть мужчина слушает по-другому совсем. Женщина просто все впитывает и создает себе образ определенный. У нас чистого листа как бы все слушает. А мужчина, он ориентируется на собственном опыте и сравнивает его, что-то принимает, что-то нет. Делать выводы. Вот. По-разному устроена психика совершенно. Поэтому женщине нужен порядок, нужна чистота, она все усваивает. Допустим, девочка в школе учится, а она почему в младших классах девочек много отличниц, а мальчиков двоечников? Потому что девочка, она все усваивает сразу, отвечает так, как учительница хочет. А мальчик, он еще не ориентируется в предмете, потому что мальчик, он на ошибках учится, а не на правилах. Ему нужно ошибаться. А девочка, она учится на правилах. Ну, правила легко усвоить. Маленькая девочка все усвоила, все правила, все. Она знает, как ориентироваться в обстановке. Мальчик только начиная с 4-5 класса начинает врубаться, что от него хотят. Он включается в эту учебу постепенно, начинает понимать. И поэтому маленькие мальчики, все девочки говорят они, на мальчика, да он дурачок на него, наверное. Потому что мальчики, они развиваются позже, чем девочки. Девочка смотрит на мальчика, говорит, дурачки все, дурачки на мальчиков. Не уважают мальчиков маленьких, девочки. Почему? Потому что они не ориентируются так быстро в обстановке. И они побеждают, ну как бы, то когда мальчик побеждает судьбу, он становится разумным. Ему нужно ошибаться, побеждать судьбу, ему нужно аскезы совершать. А девочка, она просто впитывает все, что правильно в себя, и этим живет. А мальчик должен побеждать себя, чтобы стать разумным. А побеждать непросто, поэтому запаздывает развитие. Поэтому женщины становятся развитыми уже начиная с 18 лет, а мужчины только с 25 мозги начинают работать. Поэтому и разница получается в возрасте, нормальная разница там 5, 6, 7 лет. Мужчина старше. Почему? Потому что он к этому времени только развивается, как человек. А ровесники часто бывают неразвитыми. Очень редко трудно найти ровесника себе. Неразвитыми бывают. Девушке недостаточно качеств. Она чувствует слабоватый человек, неразвитый человек. Ну ладно, я много болтаю. Давайте ваши вопросики немножко разомнемся. Кто что-то по этой теме хочет меня спросить? Сейчас микрофончик уже нам нужен. Да, ваш вопрос? Угу. Вот по теме сегодняшней беседы. Да? Да, то, что мы сейчас обсуждаем. Вот девушка на первом ряду.
Вот у меня плохое настроение. Я прекрасно знаю, что я в мою семью, там, кошки, да, все, кто у меня
настроение. Подтверждение, да, есть у вас? Да. Видите, что работает система. Вот смотрите, мужик, если не понимает, мужик не понимает, что у женщины плохое настроение, значит, надо в нее вкладывать. Ну вот песня об этом, будь со мной ласковым, будь со мной нежным, она потом дальше, ну, в конце, ну, как бы сказала, что в ответ, что она выдаст назад. То есть она там перечислила очень много, да, в песне. А потом она, ну, она спела дальше, что назад-то будет. Она же, что-то назад же надо отдавать. И она спела, вот сейчас это ответ на ваш вопрос. Она спела дальше, что назад.
Когда любишь, любишь чудо, навсегда твой, и красивый будет.
Назад что выдает? Хорошее настроение только и все. Это все, что мужику нужно. чтобы жена имела хорошее настроение, потому что это самая большая трудность. Женщине очень трудно иметь хорошее настроение, но если мужик не понимает, что надо в нее вкладывать, чтобы она имела хорошее настроение, у нее пока нет такой силы внутренней. И трудно вложить так вот, чтобы женщина действительно успокоилась. Это надо много вложить. Поэтому женщина в это время должна уединяться. Всем сказать, пожалуйста, ко мне не подходите, будет только хуже. И дальше она должна брать силы, учиться откуда-то. И надо, женщина должна понимать, как работает система отношений. Мужчина, естественно, у женщины только забирает силы. Мужчина может питать женщину только через аскезу. И причем он сильно расходуется. Вот у женщин, допустим, плохое настроение. Мужчине, чтобы ей поднять настроение, надо отдать всю свою энергию. Он просто очень сильно расходуется на этом. Но если, допустим, женщина, когда у нее плохое настроение, она просто звонит подружке, та вообще не расходуется. Она только рада, что ей позвонили. Она скучает. Ей хочется пожужжать. И она говорит, я тебя так понимаю. Вот, ну то есть, понимаете, у женщин психика одинаковая. И они начинают общаться, и постепенно она напитывается. То есть женщина получает силы от женщин, от детей, от кошек, от природы, от мамы. Но от мужчин женщина силы не получает. Пошла с детьми позанималась, пошла поголтала с подружкой, пошла в храм, от Бога все силы получает, пошла прогулялась на природе. Что вам больше подходит? Вот вам что дает силы? В храм сходить. Дальше? Лекции послушать. Все. Вот смотрите, вы выдохлись. Не надо паниковать. Все люди теряют силы. Сила кончилась, женская энергия любви кончилась. Вы же отдавали, отдавали, кончилось. Что делать? Сказать всем, мои дорогие друзья, сейчас я не могу вам ничего дать. И все. Лекции в уши, пошла в храм. Там, и вот у каждой женщины свое. Допустим, с подружками вы не получаете силы. Хорошо, в лекциях получаете силы, в храме получаете силы. Надо получать, откуда умеешь. И расширять диапазон. Потому что если от природы не умеете получать силы, значит, будете больной. Если от подружек не умеете получать силы, значит, у вас будет социальная сила слабая. Потому что вот ну, доброта, допустим, от женщины к женщине переходит. Нежность, ласковость. Надо уметь дружить с женщинами, ты получаешь от них вот эти качества все. Доброта, нежность, чуткость, заботливость, ласковость, верность. Близкие отношения с женщинами пополняют женские качества у женщины. Если близкие отношения с мужчиной, женщина становится послушной, терпеливой, твердый характер у нее становится, решительный с мужем, когда она общается. Мужские качества женщине тоже нужны, они тоже приносят счастье. Но правильные мужские качества, правильные. Не то, чтобы быть грубой, злой, там, напористой. Это неправильные мужские качества. Ну, то есть любовь развивает в человеке только правильные качества и делает его счастливым. Но если у нас нет сил, правило номер один, нет сил, в отношения не идем близкие. Привязанность заставляет людей мучить друг друга. У меня нет сил, но я думаю, что я все равно должна идти и общаться с мужем. Это ошибка. Правило номер один. Научитесь расставаться друг с другом каждый день, чтобы не расстаться никогда. Научитесь в тот момент, когда вы не можете друг другу ничего дать, просто учить себя и близких людей быть наедине с собой, пополняться, пополнять батарейки. Учитесь пополнять батарейки. Каждый человек должен наполняться. Большинство людей не умеют наполняться. Допустим, силы кончились, пошла телевизор смотреть. Там ничего ты не получишь в этом телевизоре. Чтобы пополняться, надо служить. Вот, допустим, аскеза на природе дает силы. Подружке позаботилась, а женщине позаботилась, получила силы. О детях позаботилась, получила силы. А мужа позаботилась, силы отдала. Понимаете, о чем я говорю или нет? Но и то, и другое надо. Надо, и то, и другое надо. Поэтому некоторые женщины просто игнорируют заботы о муже. Забеременела. Знаете, курочка, когда яичко стесла, она уже перестает бегать. Она садится и так. Все. Больше ничего не надо. Не суетиться уже, понимаете? Ребенок маленький появился. До свидания, муж. До свидания, мама. До свидания, все. Собачка только с ребенком счастье испытывают. Ну, естественно, мужу у него счастья-то не хватает. Жена куда-то делась. Она в отношениях с ребенком, потому что она подпитывается от него и отдает ему. Ей так хорошо жить. Все. Мужик ушел. Другой. Почему? Потому что нет любви. Он без любви не может жить. Его обделили. Поэтому надо тоже мужику учиться отдавать, не только подружкам и ребенку, и матери. И собачке там с кошечкой. Надо мужу отдавать учиться. Это силы, тратить силы. Мужчина тоже должен думать, понимать, что надо выслушивать эмоции жены. Это забирает очень сильно силы. В это время можно ее вообще не слушать. Просто улыбаться и кивать головой и думать о чем-то своем. И она будет очень благодарна. Вот, женщина, давайте я опишу вам мужчину, который вам принесет счастье. Вы согласитесь с этим. Спокойный, всегда согласен, молчаливый, не возражает, кивает головой. Вы можете ему эмоционально сказать все, что угодно, он улыбается, кивает головой, согласен. Классная картинка? Очень. Но это возможно для мужчины, если он не слушает то, что вы говорите. Согласны? Согласны. Просто по-доброму себя веди, и все, этого достаточно. Разок одна женщина в Москве пришла ко мне на консультацию, очень сильный характер, такая эксцентричная. Олег Геннадьевич, такая, я хочу с вами поговорить. Я говорю, пожалуйста, садитесь, рассказывайте. И начал думать о своем. Потому что вытерпеть эти эмоции невозможно для меня, это как вулкан. Она полчаса мне говорила без перерыва, я соглашался там. Но не то, что я совсем ее не слушал, я как бы в целом-то все улавливал, смысл, но без деталей. Ну, то есть без эмоций, то есть вот это вот не входил, как женщина с женщиной. Да, моя дорогая, я тебя так понимаю. Мужчина так не может, как бы, у него психика по-другому, он с ума сойдет. У него так много эмоций нет внутри, то есть. И она вот говорила, как бы, вот со мной, а надо вообще ей просто подружек иметь и с ними разговаривать, ей легче будет. Говорила, говорила, я кивал ей головой. Потом она, ну как, знаете, как колесо спускает, ниппель так, пшшш, и расслабляется потом. Ее так расслабило, она раз такая, смотрит на меня уже такая, молчит. Я на нее смотрю, улыбаюсь. Она говорит, Олег Геннадьевич, вы такой хороший собеседник. Спасибо вам большое. Я так с вами хорошо пообщалась. Я вообще ей ни одного слова не сказала. Мне, говорит, советы ваши не нужны. Мне нужна только поддержка. И это факт, 100%. Ну, допустим, женщина, когда с эмоциями прибегает к мужчине, не надо ей только советы в это время давать. Ей не нужны советы, ей нужно пар спустить. Сдуть пар. И надо просто кивать, соглашаться, все. И если она сама спросит, дай мне совет. Это не значит, что можешь советовать все, что угодно. Это ошибка так думать. Надо ее спросить, между чем и чем выбирать. Аккуратненько. Еще надо понять, в какую сторону перевес. И если как бы ты увидел, между чем и чем выбирать, и перевес в сторону ошибки, надо ей сказать, ты, конечно, можешь вот так сделать, но будет потом тяжело. И она пойдет, будет думать. А если ты ей скажешь, так не надо делать, она разгневается, скажет, А кто тебя спрашивает? И что-нибудь в этом роде. Хотя совета спрашивала. Ну, то есть, на самом деле, девушка не совета спрашивает женщина, а поддержки она спрашивает. Она хочет, чтобы муж дал ей силы, потому что у женщины разум чувствительную природу имеет и динамичную. Ей нужна всегда поддержка. А у мужчины разум очень статичный, однонаправленный и тупой. У женщины чувствительная, она чувствует истину. Он динамичный, подвижный. Она шире видит проблему, чувствует истину, но не знает, как точно поступать. У нее нет решимости. Поэтому ей нужно дать эту решимость. И она тогда сможет сделать все правильно. А у мужчины есть направление в жизни, но он не всегда ориентируется в деталях. Поэтому женщина должна давать ему детали именно в том направлении, в котором он движется, а не пытаться менять направление. И тогда он может поменять сам направление. Допустим, муж не хочет работать над собой. Но он же над чем-то хочет работать. Вы дайте ему там, общайтесь с ним на эту тему, где он хочет развиваться. Пытайтесь его там вдохновить и постепенно его стрелки переводите у поезда, чтобы он начал работать над собой. Через это его желание что-то делать. Понимаете? Не надо пытаться поезд развернуть сразу в другую сторону. Это нереально. А просто через его движение, что он уже хочет, он уже же у мужчины, у каждого есть какая-то устремленность. Вот куда он устремлен, там его и двигайте, там ему давайте развитие в этом направлении. Там ему советы давайте. Итак, вы усвоили? Да. Я знаю, я понимаю, да. Пересмывание костей не хотите. У вас просто нет нормальных подружек. Нет нормальных подружек. Вам надо искать. Вам надо искать. Есть такие женщины, как вы. Такие вот. У кого из женщин тоже вот такие серьезные настрои, не хочется перебивать кости, а хочется говорить о чем-то серьезном, возвышенном. Есть такие девушки здесь? Вот, смотрите, вот девушка, вот женщина. Давайте где-нибудь встретимся. После лекции все серьезные девушки, которые не любят перемывать кости, а любят говорить о чем-то серьезном и возвышенном, вот в этом углу подходят к девушке на первом ряду и с ней дружат. Это важно для женщин. Дружба с женщинами очень важна. Да? Ваш вопрос.
Добрый вечер.
Красивая и смелая дорогу перешла. А вот у нас мы с девушкой вот разговариваем уже. Кто еще спросил, где? Чуть попозже. Возможно. Возможно. Ну да, потому что ну, младший, это не значит, что он ребенок же, правда? То есть он все равно, как бы вы же не с 18-летним хотите построить отношения. Мужчина 25, 26, 27 уже развивается как личность. Ну, допустим, бывает по судьбе женщине положено младше мужчина. Все равно нужен серьезный человек по-любому. Если он серьезный, вы должны знать, что отношения можно построить, но вы должны быть сильнее. Учиться быть сильнее, как женщина. Я знаю пример, у меня есть пример, на 6 лет старше девушка, парня. Но она всегда такая подтянутая, она и бегает там, и любит всех, и у нее хорошее общение со всеми. То есть она такая вот сильная, как женщина. И вообще как бы поровну, то есть равная, ну то есть она не уступает ему ни в чем. Он не смотрит по сторонам. Потому что она сильную позицию занимает. Он молодой, вдохновляет ее быть сильной, красивой. То есть старается она. И не смотрит по сторонам. Но надо быть сильной. Если ты сильная, можно и помоложе взять себе. Шутка удалась. Так, да, вот сзади женщина. Нет, вот сзади женщина уже меня спрашивала. то она... Вот смотрите, если я сейчас, вот я... Женщина меня спрашивает, да? И я забыл ее спросить, да? Она уже начала говорить, и я ее забыл спросить. Дальше что будет? Женщина — это как река. У нее река течет только в две стороны. Одна сторона приносит удачу, а другая — неудачу. Если река потекла в другую сторону, она на меня обиделась, то дальше моя жизнь станет неудачливой. Поэтому ваш вопрос.
Добрый вечер. Я обиделась.
Еще не успели?
Нет.
Слава Богу.
Просто это такой тяжелый для меня вопрос, что, может, я его не хотела бы задать, но раз так получилось, но моя семья сейчас, это я, взрослый сын, дочь и внук. И вот у сына сейчас не получается с работы. Все было хорошо, а вот 2 года вернулся же со мной. Вы же работали. А получается, что когда...
У него сейчас плохой период в жизни идет, связанный с работой. Этот плохой период еще продлится около года. Но главное не в этом. Главное в том, что эти плохие периоды человеку нужны больше даже, чем хорошие. Потому что в эти плохие периоды человек становится человеком. Человеку для того, чтобы развиваться, нужны страдания. Наступает у мужчины период, когда он не может найти работу, он становится сильным в это время. Он пробивает заслонку своей силой внутренней. А если ему у него всегда работа, он как кот становится, знаете, который в мультике. Не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. Вот. Понимаете, то есть жирный, толстый, с маленькими ножками. Ну, то есть человеку нужны страдания, трудности. Он через них пробивает судьбу. Молитвой. Есть внутренняя жизнь. Я вам буду рассказывать это попозже. Есть способности пробивать судьбу. Он же олицетворяет вашу судьбу, сын тоже. Вот ваши страдания, которые через него идут, это ваша судьба. И вам не ему, а себе надо помогать. Свое сердце надо наполнять. Есть 3 стадии победы над судьбой. Первая стадия. У меня в отношениях с Богом в сердце становится хорошо. Я верю, что у него все будет хорошо. Вы верите, что у него будет все хорошо?
Стараюсь.
Видите, вы еще не прошли первую стадию. У вас нет спокойствия в сердце. Вторая стадия называется влияние. То есть вот эта ниточка незримая начинает наполняться. То есть я ему что-то говорю. У меня появляется знание, во-первых, на второй стадии, как ему помогать. Я чувствую, что надо поменять, чтобы ему легче было. Я начинаю ему об этом говорить, и он слушает. Это значит вторая стадия. Сначала просто чувствую, но он не слушает. Потом он начинает слушать. Он прислушаться начинает. А на третьей стадии, третий круг жизни. Первый круг внутри меня, второй между нами, третий внутри него. Я продолжаю молиться, наполняюсь силой. И раз, и у него начинает понимание приходить, что надо делать с собой. Вот у меня, допустим, уже сейчас есть понимание, что ему надо делать с собой. Оно через вас пришло, через ваше сердце. Но у вас нет этого понимания. Ему надо просто идти, и искать себе работу, пробивать этот путь себе. То есть не сидеть, не печалиться, а просто идти, сражаться, вдохновляться внутри себя, становиться сильным, копить силы и идти, и как бы искать себе возможности. Но он инертно себя ведет, пассивно. Это значит, что он слаб. А если он слаб, значит, он должен через страдания получить знания. Но если вы начинаете молитву, то он становится сильным через вас. Потому что вам уже не положен такой сын, который не хочет идти вперед. Видите, у вас есть ваша собственная судьба, и легче всего думать, что он ничего не хочет делать. У нас у всех есть своя судьба, и мы думаем, мой муж не хочет ничего делать, дети не хотят ничего делать. Это значит, что судьба сильнее меня. Сначала человек в молитву судьбу соединяет с собой. Он принимает судьбу. Говорит, это мой муж, мои дети, я согласна со всем. Они приносят мне страдания, потому что так положено. И я согласна, то есть я принимаю судьбу. Это надо силы иметь сначала. Силы сначала идут человека к принятию судьбы. Сначала принимает ее. А потом дальше спокойствие уже в сердце появляется. То есть начинается победа над судьбой уже.
Спасибо.
Только бы в ней было самое главное. Что такое самое главное в жизни? Это вера. Если человек имеет силы, откуда питаться, некоторые люди просто в природу верят. И им и то на жизни хватает. Они идут там на дальней станции, сойду, трава по пояс. И хорошо с былым наедине, с каким былым, он там родился просто в этом месте. Бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине. Ну то есть он питается от природы. Он верит, потому что здесь все мое, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, и тополя. Ну, то есть он питается от этого, потому что он верит в природу. Но если человек ни во что не верит, он ничем не питается, он не может победить судьбу. Надо во что-то верить, потому что через природу тоже Бог действует, через людей. Некоторые люди в людей верят. Но лучше всего верить в Бога, потому что от Него все вместе исходит. Если человек в молитве живет, и у него есть вера в жизни, тогда сердцем хранимые, сердцем означает Богом. Я же вам говорю, путь через сердце к победе. В молитве в сердце сначала становится спокойно, Бог подтверждает, ты правильной дорогой идешь. Счастье из сердца наполняет сердцем сначала свое счастье, Бог тебе сердце наполняет счастьем изнутри. Потом начинает ниточки твои незримые наполнять, тебе становится спокойно за людей, ты можешь с ними уже разговаривать. Муж тебя бросил, ты его не любишь, обижена, а тут наполнила ниточкой, звонишь и говоришь, как у тебя дела? Простила ему, сила такая от тебя исходит. Ты можешь с ним разговаривать, ты уже не обижена. И он говорит, нормально, а у тебя как? И у меня нормально. А что, ты не обижаешься уже на меня? Нет, я хочу, чтобы ты был счастливый. Я тоже хочу, чтобы я был счастливый. Спасибо тебе большое. Мы с тобой теперь друг друга понимаем. Она ему дает силы. И они друзьями сначала становятся. Он говорит, как у тебя дела? Как дети? У тебя все хорошо? Все хорошо, мой дорогой. Все нормально. Все живем. Любим тебя. Приходи. И он уже не может не прийти, потому что от нее любовь идет. Отношения же не забыты. А проблема в чем? Не хватило сил вытерпеть боль судьбы. Отношения не забыты, он приходит дальше. Видите, когда человек Богом наполненный, он говорит, приходи ко мне, посидим вдвоем. Ну, неважно там ты с кем живешь, у нас остались отношения, я тебя простила, у меня есть любовь в сердце. И все, и дальше что происходит? Он раскаиваться начинает, он уже не может дальше так жить, у него появляется в сердце понимание, что он совершил ошибку. Через сердце сначала, нити сердца должны очиститься. А если нить грязная, тебе больно ему звонить даже. Ты не можешь с ним посидеть вдвоем, поговорить. Ты начинаешь его укорять, злиться на него, оскорблять. И все опять дальше разрушаются отношения. Нет сил, не общайся. Люди чем занимаются? Они пытаются вытянуть части друг из друга. Ниточка засорилась в сердце. Нет возможности быть рядом с мужем. Нет возможности помочь ребенку своему на работу устроиться. Не надо его пилить. Надо просто молиться, очистить свое сердце. Приходит время, человек должен уединиться от близких, он не должен быть рядом, потому что я им дать ничего не могу. Надо уединиться, наполниться и потом давать. А мы всегда мучаем и мучаем, мучаем друг друга и мучаем, потому что мы хотим счастья от них, даже когда им надо давать счастье. Когда им очень плохо, мы все равно хотим от них счастья. Это большая проблема. Мы не знаем, откуда наполняться. Наша главная проблема заключается в том, что мы все замученные. Мы наполняемся от телевизора, от компьютера, от игр компьютерных, от новостей, пустой болтовни. И это все не наполняет, потому что там Бога нет. Наполняет живая природа, живые люди, чистые люди, хорошее общение с людьми наполняет. И храм наполняет человека. Но мы туда, аскеза, чтобы туда пойти, нужно заставить себя, нужно совершить усилия над собой, а усилия совершать не хочется, и получается замкнутый круг. Человек должен всегда через аскезу побеждать свою судьбу. Надо совершать всегда усилия, чтобы жить. Когда человек ничего не хочет себе делать, это означает смерть. Человек погибает, потому что он не хочет, он не сдается, он не хочет жить. И он верит в всякие глупости. Не двигаться, не любить, не разговаривать, не прощать. Глупости. Ему говорят еще, не надо с ним общаться, это не твой человек, это глупость. На природу не надо ходить, заболеешь. Глупость. В храм тем более не надо ходить, ты что? Это секта же. Еще одна глупость. Глупостей очень много, люди боятся Бога во всем. Видите, на природу никто не ходит, все боятся леса. В лесу много людей ходит? Нет? Много у вас? Да? Хорошо. Это хорошо, значит, это хорошо. Вот. В лес ходить, с людьми общаться по-доброму, с любовью, в храм ходить. Значит, наполненная, счастливая жизнь. Я в Израиль, когда в Тель-Авив приехал, там я заметил, что возле моря все, много-много людей бегают вдоль моря, много. Некоторые девушки прямо кучками бегают и болтают прямо по дороге. Бегут такие, ля-ля-ля-ля-ля, чешут язык, параллельно наполняются друг от друга еще. От природы еще и друг от друга наполняются силы. Это правильный образ жизни. Нужно любить природу, любить людей. Храмы должны быть наполнены все людьми. Там должны проходить службы очень чистые, светлые, радостные. Вот такие лекции тоже наполняют людей. Когда человек на лекцию приходит, у него апгрейд происходит, у него очень много понимания приходит в жизни, изменений. Так надо жить. А если все время вот мы друг другу пытаемся отдавать, когда не можем ругаемся, когда не можем ругаться, расстаемся уже, это неправильная жизнь. Нет сил. Перестаньте общаться. Оставьте в покое друг друга. Не тревожьте друг друга, наполняйтесь. Объясните близкому человеку, что надо наполниться, потом общаться. Пускай терпит. А то мучаем до последнего, потом вот и расстались навсегда. Такая система. Сначала замучить друг друга, потом расстаться навсегда. Нужно разъединяться немножко, наполняться и опять соединяться. Еще вопросы? Да? Мужчина.
Да, спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер, рад вас видеть.
Взаимно. Возвращаясь к вопросу судьбы. Ширись судьба, по вашему мнению, на словах.
Нормально, я все понял. Я думаю. Допустим, 2,5 года назад, как я чувствую, у вас был очень тяжелый период, связанный с деятельностью, со здоровьем, может быть, даже. Это судьба. Ну, то есть судьба — это влияние времени на нас. То есть время действует на нас, оно движется, и оно нас сталкивает с трудностями. У нас есть вехи определенные в жизни, которые мы должны пройти. Но есть еще знание или энергия Бога. Она побеждает энергию времени. Это выше судьбы. Когда, допустим, человек восстает против болезни, начинает двигаться, здоровый образ жизни, он побеждает болезнь, значит, побеждает судьбу. Потому что судьба должна его скосить. Судьба всегда человека приближает к смерти. Тело стареет постоянно, оно не молодеет. Но оно стареет тремя способами. Первый способ, оно просто стареет. Не быстро. Нам нормально, всех устраивает. Где-то человек должен 85, 90, 95, 100 прожить лет. Но всех устраивает вот это постепенное старение тела. Никто не против. Второй вид старения тела, циклическое. Нахлобучивает через психику, приходит время, и психика становится каменной. Она не может регулировать организм, потому что человеку появляется слабость, у него нет сил, он не может работать, не может общаться. Время, циклическое время, оно забивает тонкие каналы психические и делает человека больным. И в это время человек должен взорваться, он должен сильнее стать себя, он должен побеждать судьбу, и тогда он побеждает время. И в какой-то цикл все равно его сломает, какой-то где-нибудь там к старости ближе. Но есть люди, которых циклы не ломают, они просто от старости умирают потихоньку. Уже чувствуют, что уже все, как бы, и тогда смерть приходит. Но это очень редкий случай. В основном людей косит жизнь, вот эти циклы, потому что они не хотят трудиться над собой, они не хотят аскезы совершать, или не знают, что надо это делать, не знают, что есть победа над судьбой. И третий вид влияния времени – это когда стенка приходит в жизни просто, стенка. И эту стенку можно пробивать не аскезой, а только отношениями с Богом. Нужно апгрейд делать в понимании жизни, нужно пытаться выше понять жизнь, глубже ее понять, и тогда ты ее пробиваешь. Эта стенка называется стресс. Вот приходит время, близкий человек, раз, а ты его любил. Или ребенок любимый, раз, ушел из жизни. Или еще лучше, тебя предали все это, и вообще и тебя жилье отнимают, там все, просто раз, и все, и ты просто вот остался в омуте. Все, во что ты верил, тебя нет. Вот эти стенки тоже положены по судьбе человеку, и человек должен поменять представление о жизни. Более возвышенное представление о жизни дает ему возможность перешагнуть, перелезть через эту стену. Или вообще ее растворить даже верой своей. Вот три типа влияния времени. Причина, да, нашей прошлой жизни, наши прошлые поступки. Я серьезно изучаю это и учусь видеть не только в этой жизни, но также в прошлой жизни человека чувствовать. Вот когда человек говорит: «Олег Геннадьевич, у меня муж жестокий», я прям чувствую, что это у человека, он сам был таким, я чувствую, в каком точке времени, где это было. Мне нет сомнений, я говорю: «Да, согласен, муж жестокий». И у вас тоже это было. И человек не верит. Думаю, ну как это у меня было? Но если он принимает это за свою судьбу, он начинает чувствовать, что это его судьба. То есть есть три стадии приближения к судьбе. Первая стадия – муж жестокий, и вокруг все плохие, а я хорошая. Это значит, что я свою судьбу видеть не хочу. Я бунтую против нее. Вторая стадия – я как бы, ну не считаю, что я вот виновата сильно, но мне говорят старшие – и я согласна, да, муж жестокий, потому что я где-то там что-то набедокурила, я согласна, ну как бы пока непонятно, что делать. Но когда человек дальше движется в этом направлении, он чувствует, он принимает судьбу, свой крест принимает, как Иисус Христос принял. Он же сначала не хотел. Принимает, когда судьбу человек, он успокаивается и понимает, да, муж жестокий, и чувствует уже человек тогда, начинает чувствовать, у него знание приходит в сердце, что я к этому как-то причастна. До конца пока не понимаю, но что-то в этом есть. И с этого момента человек успокаивается, он принимает судьбу. То есть судьба – это экзамен. То есть мы живем ради того, чтобы учиться. Не для счастья мы живем. Счастье приходит как победа.
Смирение получается.
А?
Смирение.
Смирение, терпение и кротость. Да. И еще одна судьба есть, которую мы не понимаем вообще. Оказывается, когда человек чистое и светлое видит в ком-то, то есть отблеск Бога видит в природе, в людях, на алтаре, святость видит в святом человеке, то начинает действовать другое время в нем. Вот это материальное время, оно все старит, экзамены заставляет нас давать. Но есть еще духовное время. Когда человек чувствует чистоту, он попадает под влияние духовного времени. А душа сама по себе, она живет только в духовном времени. И когда мы чувствуем чистоту в других, мы начинаем жить по-настоящему, настоящей жизнью. Мы чувствуем, что это и есть то, что надо. Я чувствую, что все будет хорошо в этом случае, что меня невозможно победить, что я вечный. И вот тогда человек, попадая под влияние духовного времени, он разрушает свою судьбу, сжигает ее. Но это очень сложно. Нужна вера. Не сомнение и боль, а вера.
Что проявляется вера?
В опыте. Допустим, если я имею какой-то опыт отношения с Богом, то этот опыт меня спасает. Допустим, я имею опыт слушать голос чистого человека, который молится, и молиться, как он. Меня учили этому. Я вот этот опыт имею, и я, когда мне трудно, я вот так настраиваюсь, и судьба отступает. Просто вот так молюсь, и она отступает. У разных людей свой опыт какой-то.
То есть проявление метода?
Как еще раз проявление? Метода, да. То есть у каждого есть метод какой-то свой победы, это называется вера. То есть вера приходит через опыт. Если ты почувствовал победу где-то, ты будешь так же делать дальше. Я только свой опыт могу передать, поэтому я вам сейчас об этом буду делиться, рассказывать. Мы сейчас вместе будем включать духовную музыку, настраиваться на нее, слушать и повторять. Я желаю всем счастья. В конце этого у нас будет такой тренинг. Но есть много разных методов других. Некоторые, допустим, идут в святое место, обходят его вот так вот и побеждают судьбу. Другие, допустим, просто кланяются алтарю и побеждают судьбу в поклоне. Третьи просто вешают на себя цепи и идут в храм, там сидят в цепях и побеждают судьбу. Ну, то есть есть разные способы. Ну, то есть, или человек...
Не обязательно
в храм. А? Не обязательно, но атмосфера имеет значение. Смотрите, допустим, если я сижу дома, а вокруг меня много-много людей, которые не хотят побеждать судьбу. Мне очень тяжело это сделать. Но если я прихожу туда, где все побеждают, мне становится легче. Атмосфера является ключевым фактором для развития человека, поэтому вы можете дома даже менять атмосферу. Наушники в уши вставляет, начинает духовную музыку слушать, все в другой атмосфере. О чем человек помнит? В той атмосфере он находится. Но если мы ни о чем не помним, память, естественно, соединяется с тем, где мы живем, с тем местом. И наша память связывает нас также с нашей судьбой. Фактически то место, где мы оказались, те люди, которые нас, вокруг нас окружают, это и есть наша судьба. Но если я начинаю слушать духовную музыку, я своей памятью ухожу из этого места и начинаю побеждать судьбу. Это усилием воли делается. Надо себя заставлять. Но вы русский встречается с другом, такой толстый, он, а друг худой такой, и он говорит ему, другу, ты что такой худой? Он говорит, да я не доедаю. Новый русский смотрит на него и говорит, слушай, ну надо себя заставлять. Это так, немножко пошутил. Сложная тема. Уже второй мужчина меня спрашивает о том, что такое судьба. Это самый сложный вопрос, который только существует в этом мире. Ну вот как я понимаю, я так ответил. Я всю жизнь имею с этим дело именно как специалист. Потому что мне приходится молиться за людей, там, и У нас целая команда моих помощников. Мы иногда по 70 человек собираемся и начинаем молиться. Сейчас расскажу вам последний случай, который произошел 20 дней назад где-то. У нас есть такие практики, то есть мы собираемся все вместе с моими коллегами, с теми, кто работает, ну, те, кто как бы считает меня наставником, и мы собираемся все вместе, включаем голос святого человека очень громко, садимся неподвижно, я даю настройку, и мы начинаем все, слушая его голос, как он молится, вот так вот, очень сильно, громко молимся, вот так очень, слушаем сильно. И одна девушка, она тоже в нашей команде, она послушала, ей надо было срочно идти. Она настройку послушала сначала, как, а потом в молитве уже не участвовала, пошла. Дальше взяла ребенка, пошла по своим делам. И в это время, пришло время ей то ли погибнуть, то ли покалечиться. Ну, так мы и не поняли. В общем, ситуация была такая, что она переходила через перекресток, и водитель, который ехал на машине, он, в общем-то, ее не задевал, как она потом говорила. Но ему показалось, что он ее может задеть, потому что он ехал на скорости, вот, а поменялся только цвет светофора, но там какая-то сложная была ситуация, и он начал тормозить. И в это время сзади машина тоже очень на большой скорости, не успел среагировать водитель, и он очень сильно ударился в эту машину. Она перевернулась, и прямо на эту женщину с ребенком, с маленьким. И вот так вот еще вместе они еще так пару раз прокатились там, и машина придавила их обоих. В это время шел у нас, вот это шла молитва, она у нас идет 2 часа. Я в это время где-то в первые 40 минут вдруг неожиданно чувствую, что что-то такое как бы происходит. Это чувство мне знакомо. Оно не раз приходило в жизни. Что-то такое происходит, чего я не хочу. И это очень сильная вещь. Я очень трудно преодолеть. Я настроился на всех сразу, кто молится, и на этот звук, который я слушал, и все вместе так, вот так вот. И не двигался, то есть, а застыл в аскезе. И где-то минут 5 вот так, потом раз и отпустило резко. Что чувствовала девушка? Она когда летела в это, ну вот машина на нее летела, у ней замедлилась съемка. Ну, то есть как будто все прокручивается очень медленно. И она чувствовала, что она полностью защищена, что все будет хорошо, ничего не будет, но она сделать ничего не может. И она полетела вот это, кувыркаться вместе с ребенком. У ребенка маленькая ссадина на ноге и больше ничего. Она вот чуть-чуть ушиблась головой и чуть-чуть кровотечение там в придатке. Все. Больше ничего. Те люди, которые видели, говорят, что невозможно поверить, что эти люди остались живыми. Невозможно поверить. Такая ситуация. Это последний случай только. Но таких случаев много. Не только у меня, а также и у вас. Вот поднимите руку, вот кто так делает, допустим, муж перестал пить или почти перестал. Есть такие люди? Вот есть девушка одна. А у кого вот кто молился и семья сохранилась, не стал уходить человек? Видите, чудеса везде есть. Просто нам кажется, что это не чудеса, а так вот получилось, совпало. Но когда слишком много совпадает, тогда уже начинает появляться вера. Что именно это тебе поможет? То есть два вида времени. Есть духовное время. Если ты с ним больше контактируешь, то ты побеждаешь судьбу. Преодолеваешь трудности. Еще какие вопросы у вас? Да? Рад вас видеть.
Благодарю Создателя, что вы есть, что вы транслируете такие великие знания, являетесь проводником, с радостью и любовью. Благодарю вас. И у меня такой вопрос. Сегодня на лекции вы сказали, что знание, когда будет сердце, да, начинает меняться жизнь. И вот моя жизнь, она начала меняться, наверное, год назад. То есть на своем пути я встречаю потрясающих людей, то есть духовно разных людей.
Видите, у них какое видение, да? Мы же все встречаем разных людей, но она так видит вот людей. Это очень важно, ценный опыт очень. Угу.
И я понимаю, что, по крайней мере, каждый из них – это мой учитель, который… То есть не все ситуации мне комфортны, не все мне удобны. Но даже в самых сложных ситуациях я пытаюсь понять урок, пытаюсь разглядеть, как бы, в чем урок. И на самом деле, как бы, моя жизнь, она как бы прекрасна во всех смыслах. То есть у меня великолепная семья, у меня родители, вот, и друзья, то есть на работе мне все нравится.
Видите, она читает лекцию. Это правильно, потому что ей не надо задавать вопрос. Стоп. Она делится знанием. Это называется мудрость человеческая. Слушайте сейчас ее. Рассказывай. Нет. Хочу, чтобы вы дальше говорили. Рассказывайте.
Я хочу сказать, что я встретила своего учителя в Адоке. Также у меня есть духовный наставник. Вот. И в разговоре с ней у меня даже не возникает такого момента, что спорить или что-то такое. То есть все как будто вот у меня есть какая-то чаша, куда это все льется, вот эти знания льются, приходят. Вот. И я как кубка пытаюсь впитывать все, что через нее мне приходит. От Вселенной, ну, Бога-Создателя, как очень называют, высшие силы. Но мой вопрос, конечно же, о самых таких женских...
Видите, все, что она говорила, это очень сокровенно все. И в это время, когда ты слушаешь об этом, нужно быть очень сильную позицию занимать. Нужно иметь очень большую веру, потому что если ты, тебе человек сокровенное говорит, а ты так типа, ну ладно, всякое бывает, значит, ты недостоин это слушать. Ну, то есть нужно очень глубоко все воспринимать, потому что правильные отношения глубокие, они требуют веры. Нужно человека очень глубоко почувствовать в это время, понять, когда сокровенный человек открывает вещи. Но вам надо учиться не всем открывать сокровенное. Вот мне открыли хорошо, но если вы со всеми подряд так будете разговаривать, вам будет больно делать сердце. Учитесь это держать внутри и разговаривать с теми, кто достоин.
И вот касательно мужчин, то есть за последний год я тоже встретила несколько мужчин. Вот, и действительно вы правы, что вырвалась у меня откровенно в этом плане. То есть как бы я не скрываю того, как я отношусь к природе, к Создателю.
Останьтесь одной.
Почему же это извините?
Потому что вы не понимаете, что есть разница между духовными отношениями и человеческими. Не пытайтесь от людей искать божественного. Бог вам не может дать сразу человека, с которым вы вместе в духовный мир пошли. У вас как бы очень завышенное требование сейчас к человеку. Вы не знаете, что у Бога другие планы. Он хочет вам дать человека, которого бы вы подтянули. Понимаете, это касается почти всех женщин. У женщины сердце очень близко к Богу. Когда женщина хочет сразу мужика, который бы... очень был, все понимал, очень возвышенным был. Это значит, что она не хочет работать над своей судьбой, она хочет сразу подарков. Вот. И она таким образом испытывает. Вот мужчина не понимает этого всего, такого возвышенного, как я понимаю. До свидания, следующий. А Бог же вам дает человека, он надеется, что вы поймете, что вот вы пока не готовы к тому, чего вы хотите от судьбы.
Здесь я с вами соглашусь, потому что на самом деле каждый последующий
Лучше предыдущего.
Да.
Но это не продлится слишком долго. Бог думает, ну ладно. Ладно, тебе положена одна всего комната, даю тебе однокомнатную квартиру. Нет, мало. Ну хорошо, двухкомнатная.
Нет, на самом деле, как бы, я готова работать над отношениями, да, и служить мужчине. Я каждый раз слышала одну ту же фразу.
Но сначала стулья, потом деньги.
Нет, я каждый раз слышу одну ту же фразу, что правильно происходит в несколько первых свиданий, что мужчина сразу влияет в том, что он не готов жениться, то есть брать ответственность за себя.
Сразу не готов, да? А ни один мужчина сразу не готов. У вас нет опыта, вы не знаете, как ловить рыбу. Женщина, рассказываю, как ловить рыбу. Хочется большую рыбу же, правда? Мальков не хочется, ершей не хочется, бычков не хочется. Они заглатывают крючок сразу, вот, и вытягиваешь, а там он сидит уже крепко, и как бы и его потом содрать очень трудно. Он потом страдает, бедный. Ну, а вот сам как бы, ну, не готов жениться, какой-то сморчок. Вот. Таких вытаскивать очень легко, как бы проблем никаких нет. Но настоящую рыбу никогда не надо сразу вытаскивать. Потому что она большая. Крючок сорвется сразу. Настоящую рыбу надо сначала делать вид, что как бы ты ее не тянешь, тянуть в одну сторону, как будто она сама туда плывет. Потом в другую сторону, она плывет сама, но как будто поближе к тебе. Потом она сама плывет еще ближе, потом еще ближе. Так потихоньку ты ее тянешь незаметненько, и она плывет сама, но ближе к тебе. А рыба большая, вытянуть невозможно самой. Но есть законы. И постепенно она приближается. Ее ты все равно, даже когда она близко уже, ты ее удочкой не вытянешь. Ее можно поймать только с очком. А с очок – это ответственность мужчины. Чем ближе мужчина к женщине, тем больше у него возникает ответственность по отношению к ней. И в какой-то момент он, допустим, не хочет жениться. Но он говорит, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. И я буду всегда ответственно заботиться о тебе. Он так говорит, допустим. Надо сказать, да, это правда. Он говорит, конечно, ты что, сомневаешься в моих словах? И дальше надо ему сказать, я хочу доказательств. Я хочу тебе поверить, потому что я много раз уже как бы видела, что это не так, хотя мужчины говорят об этом. Мне нужны доказательства. И он скажет, а какие доказательства могут быть? И вы скажете, каждый мужчина сам понимает, как надо, что сделать, чтобы женщина была уверена, что она всегда с ним может прожить всю жизнь. Это называется поймать с очком. Никаких просто. Никаких мужских качеств. Красивая, хорошая девушка. Ну вот, все. А чем думать о прошлом? Надо просто понять, что Бог дал человека, хороший человек, стремится к развитию, ответственный. Вам уже Бог одного такого дал. Не надо отшивать. Нужно потихонечку развивать отношения, и не надо ему сразу все выкладывать там. Что у вас там сокровенного в сердце?
Я никому не шла. Потом ты делаешь проблемы, никому не шла.
Хорошо, тогда ждите, ждите. Работайте дальше, все будет хорошо. Победа будет за нами. Вы на правильном пути стоите. Конечно. 100% Бог даст человека, который будет как бы... Мужчина — это медленная такая... Ну, тяжело мужчине принять ответственность. Нужно время. Поэтому вы его тяните, потихоньку тяните.
Просто я уже пыталась тянуть, но там была очень сложная ситуация.
У всех сложная ситуация.
Но...
Молитва.
Но я посылаю любовь. Благодарность постоянно.
Подсылаете им любовь? Хорошо, нет проблем. Следующий, значит. Я понимаю, что в хорошем плане. Ждите. Работайте над собой, развивайтесь и знайте, что 100% Бог даст человека. Но никогда не пытайтесь его сразу сделать идеальным. Это будет разрушительно. Какого Бог дал, такого дал. Идеальных нет. И он вас поймет не сразу, всю вашу глубину, чистоту постепенно поймет. Не надо от мужчины требовать женского. Эта женщина может сразу все понять. Мужчине все понять очень сложно. Вот мужчины, допустим, пришли на мою лекцию, допустим, первый раз меня видят, им очень сложно меня понять. И не надо от них этого требовать. Это нормально.
Ты согласна с выражением, что в принципе чудес нет, а есть определенный вид знаний?
Да, есть знания и труд, и терпение, особенно для замужества, для этой темы. Женщина вообще никогда не должна рассчитывать, что мужчина будет идеальным. Это вообще бред полный. Вот человек правильную дорогу идет, в правильную сторону идет, в принципе. Ну, допустим, пусть медленно, как вам кажется. Все равно вашей скорости женской у мужчины не будет. И слава Богу, все, вот вкладывайте в него, молитесь за него, служите, заботьтесь. И он постепенно придет туда, куда надо. Понимаете, есть одна проблема у всех женщин. Почему они одинокие? Потому что не знают правила. Это называется правило зеленого манго. Зеленое манго горькое и кислое. Но это манго, оно поспеет, понимаете? Но будет сладким. А сладкие манго уже все куплены. Их не найти. И женщины все ищут сладкое манго. Не надо искать сладкое манго. Вынь золото из грязи да помой. Ищите зеленое, ищите мужчин, которые как бы не редька горькая, а кислое, такое же почти горькое, зеленое, но манго. Учитесь искать в мужчине вот эту направленность, куда идет человек, в какую сторону. И пока он еще никем не замечен, он еще зеленый. Ну, как бы, ну, хороший человек. Найдите это, найдите, вынь золото из грязи, да помой. Найди мужика, который еще зачуханный, но уже правильной дорогой идет. И помой его. Он еще не умеет быть ответственным, но он стремится к этому. Найди такого мужика и пойми, что мужчина всегда растет. У женщины стабильная психика, она не может сильно ее менять. Она движется потихоньку вперед. Мужчина же, когда он что-то понял, он быстро меняется и становится совсем другим человеком со временем. Вы можете это видеть, женщины. И вы удивляетесь, о, он же другим был, чего же он таким стал? Вот не надо удивляться. Мужчина, если он пошел штопор вниз, он быстро деградирует. Пошел вверх, быстро прогрессирует. Найдите зеленое манго, подождите, пока созреет. И потом кушает. И потом кушайте. Че? Не молодое, а зеленое. Мои хорошие, дорогие, у нас есть время же, да? Время, вечное время. И наше вечное время заканчивается. Сейчас я вам расскажу, что будем делать дальше. У нас есть последовательность. Если вы мне после лекции приносите цветы, то эти цветы оказываются потом у всех вас. То есть я люблю после лекции раздавать цветы. Это очень благоприятно, такие отношения строить. Если приносите мандарины, будем кидаться мандаринами, знаете. Вот, такая система. Сейчас мы будем все вместе повторять «Я желаю всем счастья». Потом после лекции, я не знаю, как бы везде свои законы, наверное, здесь так не получится, но я думаю, что можно просто выйти из этого помещения, вы можете меня окружить и еще помучить немножко после лекции вопросиками. Не на один, а при всех. Потому что я не люблю, когда меня один на один, потому что люди наглеют один на один. А при всех они будут спрашивать только то, что надо. А сейчас будет очень важная вещь. Я сейчас включу православный хор, будет петь «Мария, Дева, радуйся» молитву. Так, кстати, у меня здесь есть мой друг один, он фокусник, иллюзионист. Мы с ним хорошо знакомы, и он, когда делает фокусы свои, он еще рассказывает, как правильно жить. На примере этих фокусов лекции читает. Конечно, ну, как бы на этой программе я не знаю, как это все осуществить, но вот если вы хотите, то он может, допустим, показывать вам кое-что делать в фойе. Вот я буду приходить, ответы на вопросы. Я буду приходить на полчаса раньше. Если лекция 6:30 начинается завтра, 6:30, 6:30, то я в 6 приходить буду и начинаться ответ на вопрос. И, допустим, такой вариант, что он будет в фойе в это время. Вы можете собраться вокруг него, и он вам покажет свои фокусы. А завтра, минут на 10 после лекции, он здесь тоже вам кое-что покажет. Он сам из Сталина, и поэтому, я думаю, вам хорошо с ним познакомиться. Да или нет? Интересно? Он тоже слушал мои лекции, и он всегда был вот таким вот человеком, который может это делать. И он решил свои таланты использовать на служение людям. То есть он во время своих фокусов еще рассказывает, дает знания. Это все очень зрелищно получается, интересно. Завтра познакомитесь. Так. Я вам сейчас буду вас пытаться учить методу, который я использую порядка 15 лет для победы над судьбой. Этот метод очень сильный. Он сильно работает. Есть люди, которые были спасены от смерти. То есть не мной одним. Мы вместе, у нас большая команда. Такая коллективная молитва сильно работает. Сейчас у вас тоже, вас много, и будет коллективная молитва. Но мы будем не молитву повторять какую-то, потому что и это нравственные лекции, не конфессиональные. Будем повторять «Я желаю всем счастья». Это настрой, который всем подходит для всех молитв. «Я желаю всем счастья». Это фактически настрой на молитву. Если человек счастья всем не желает, он не может молиться. И этот сам настрой поэтому тоже так же работает, как победа над судьбой. Мы будем хором повторять «Я желаю всем счастья», но определенным образом. Есть три типа звука. Слушайте меня сейчас внимательно. Вот, допустим, я повторяю. «Я желаю всем счастья». Понимаете, это эмоциональное повторение, победа над судьбой не возникает, но настроение лучше становится. Мы сейчас не так будем повторять. Второй тип повторения. «Я желаю всем счастья». Ну, от сердца, от всего, вот так вот. Это тип повторения лучше. Это называется умственное повторение, или когда у меня хорошее настроение, я вам всем передаю хорошее настроение. Ну, то есть это второй тип повторения, улучшает настроение, дает человеку какое-то хорошо, человеку становится, но судьбу не побеждает. Потому что судьбу побеждает другой тип повторения, Когда я вспоминаю, вот смотрите, вот этот тип повторения живет в памяти. Если я не просто от себя вот говорю, я желаю всем счастья, а я вспоминаю своего наставника или алтарь, и помня, допустим, о своем наставнике, я повторяю. Я желаю всем счастья. Видите, как будто я в памяти повторяю, да? Чувствуете? Вот это повторение в памяти называется звук разума. И этот звук побеждает судьбу. Вот смотрите, допустим, еще раз, я повторяю от себя. Я желаю всем счастья. Искренне, не лицемерю. Это один вариант. Теперь второй. Я слушаю, я вспоминаю наставника. Я желаю всем счастья. Теперь есть секрет. Увидели разницу, да? Более глубокий звук. Теперь есть секрет, который вы должны знать. И сейчас мы это проверим вместе с вами, этот секрет, на вашей практике. Вот смотрите, если я слушаю просто тех людей, которые молятся, и даже если, они, если это не моя вера, вот, допустим, сейчас православная молитва будет звучать, я просто сильно настраиваюсь на их настроение, то я вхожу в атмосферу вот этого звука победы над судьбой. Это описано в Священных Писаниях. Эта атмосфера обладает огромной силой. Ну, то есть я просто слушаю тех, кто молится, и вместе с ними, а не сам по себе. Я, помните, я повторял по памяти, да? А теперь я включаю молитву, и слушая их, повторяю, это тоже голос разума, но усиленный многократно. Смотрите. И вы скажете, это вы, Олег Геннадьевич, голос поменяли. Кто-то из вас скажет. Замечательно, сейчас кто-то из вас выйдет и посмотрим, как вы будете повторять.
Я желаю всем счастья.
Услышали разницу? Сильнее звук? Теперь, кто хочет проэкспериментировать? Девушка, вы свой человек. Кто первый раз пришел на лекцию? Хотите, мужчина? Пойдемте. Сейчас всем счастья пожелаете. Приходите сюда, на сцену, микрофончик ему надо. Сейчас вы увидите, человек вообще первый раз пришел, как бы он... Мужчина же, значит, он вообще думает, что за фраер такой, Олег Геннадьевич. Вот. Да-да, пойдемте. И микрофончик. Есть микрофончик? Сейчас вам принесут. У вас сейчас есть возможность всем счастья пожелать. Ну, то есть надо как делать? Надо не один раз сказать «я желаю всем счастья», а прямо так повторять. «Я желаю всем счастья». От всего сердца прям берете и повторяете сейчас. Вот сами, от всего сердца. Включен микрофон? Проверьте. Включен. Все. А вы слушаете.
Я желаю всем счастья.
Еще раз.
Я желаю всем счастья.
Давайте похлопаем. Как старался. Спасибо. Не-не-не, еще не все. Мы же эксперимент проводим. Теперь смотрите. Вы просто слушаете тех, кто молится. И как они в их настроении, прямо по их звуку повторяете «я желаю всем счастья». Поближе микрофончик, чтобы вас тоже слышали. Настройте сначала на их звук. Спасибо. Теперь обращаемся к залу. Спасибо. Спасибо большое. Подождите, не уходите. Смотрите в зал. Поднимите руку честно. Кому больше понравилось первый раз? Поднимите руку честно, кому второй раз? Вы видели? Садитесь. Это не случайность. Это не случайно, потому что есть звук, побеждающий судьбу. В древних школах ведических детей учили повторять за старшим. Он повторяет молитву, а они как он повторяют. И таким образом их разум начинал включаться в звук победы над судьбой. Звук победы над судьбой живет в общей молитве, запомните это. И он сильнее, чем звук памяти собственной. Только святые люди могут так сильно Бога помнить, чтобы эта память была сильнее собственной судьбы. Но когда люди хором поют, допустим, или повторяют даже «я желаю всем счастья», и мы в этой атмосфере находимся, то мы таким образом реально способны включить разум, побеждающий судьбу. Вот сейчас вы это будете делать. То есть наша цель – отвлечься от себя и сильно слушать тех, кто молится, и с ними вместе повторять молитву. Все, вперед. Все хором повторяем.
Я желаю